Счастлив вернуться за кафедру чуть ли не после трехмесячного отсутствия. Непростое времечко было у белок, ну и у меня тоже. Но все же отдохнул, ну и сейчас с большим желанием можно вернуться к служению. А на следующей неделе, в следующую среду вечером, планируем здесь, в церкви, начать пробуждение. И если будет угодно Богу, у меня должен вроде быть... Господь пообещал мне другой и новый тип служения, и если ему будет угодно, надеюсь, на следующей неделе впервые попробовать в церкви этот новый тип служения. А дальше, кроме Австралии и Новой Зеландии, в следующем январе у меня не запланировано никаких собраний. И еще брат Осборн зовет устроиться в местное собрание. Недавно в Талсе я вроде как согласился, но это будет сейчас, но это пока не точно. Было очень приятно, брат Джефферис, поприветствовать тебя и еще послушать, как твой сын поет эту песню, а ты играешь. Мне нравится это, отец и сын. А вам нравится? Воспитывай юношу при начале пути его. Правильно, мистер Гуэнтери, ты знаешь, что так и есть. Вы оба. Воспитывай юношу при начале пути его, он не уклонится от него и когда состарится. И это верно. Может, когда и уклонится, но он не отойдет от него. Видите, он всегда останется с ним. К чему приучили с детства и как воспитали, это, конечно, никуда не уйдет. Итак, встретил там брата Джефферса и говорю: «Брат Джефферс!» Я подумал, знаете, всегда рад видеть приезжих братьев, но чтобы кто-то из братьев приехал в такой вечер... Сегодня же придут только местные, пробуждение-то еще не началось, а сегодня и завтрашнее утро, и вечер я хочу посвятить только тому, что мы верим здесь в церкви. Еще раз это повторить. У нас ужасно странные убеждения, очень необычные, но как бы там ни было, мы их находим в Библии. Здесь они воспринимаются нормально. И если вдруг здесь окажется кто-то из нездешних, лишь заглянувших сюда, брат или сестра из какой-нибудь конфессии, или кто-то будет не согласен, знайте, что вам здесь очень рады, понимаете, вам именно очень рады. Но сейчас, надеюсь, а я временами бываю очень неотесанный. Так что, если вдруг не согласитесь, ну, поступите сейчас, как с вишневым пирогом. И я, когда ем свой любимый вишневый пирог, всегда, если ем пирог, попадется косточка, я же не выбрасываю весь пирог. Я выбрасываю только косточку и просто дальше ем пирог. Вот. Или как с курицей. Ну, всем же нравится курица, понимаете? И если попадается кость, вы же не прекращаете есть. Вы просто обходите вокруг кости и продолжаете есть курицу. Ну и вот так поступите сегодня с моими словами. Вы просто, если что-то попадется, скажите: «Так, я же не... Я попал сюда, когда три собрания будут какие-то учения церкви. У них тут повторение того, во что они верят и рассматривают это». А практически единственный способ, как убедить человека верить ему, это вбивать его до тех пор, пока он не поймет, что это правда, а по-другому не удержится. Это как мой друг, мистер Вуд, с которым я давно знаком. Если забить гвоздь только наполовину, и доска будет шататься во все стороны, ветер ее быстро оторвет. Но его нужно забить, сделать так, чтобы она держалась крепко. Ну и если сейчас у меня где-то вырвется что-то очень неотесанное, и здесь кто-то окажется не из местных, я не пытаюсь вас выгнать. Я лишь пытаюсь этой церкви вдолбить, во что же мы верим. Все, кому это хорошо понятно, скажите аминь. Хорошо. Тогда все в порядке, и теперь это с плеч долой. И еще, это же записывается и так далее, чтобы дальше, если захотят потом выяснить, за что же мы действительно стоим и какое этому основание, запись все скажет. И еще это происходит время от времени из-за появления новичков, и приходится приниматься заново. И сейчас не получится рассмотреть все учения церкви, но о некоторых поговорим. И вот вечером в среду, однако, начинается... А вот в понедельник и вторник я поеду молиться, готовиться к служению исцеления. А вы можете связаться по телефону или как захотите и пригласить кого хотите на это будущее пробуждение. И скажите, чтобы сейчас приходили не в спешке. Не приходили, например, вот так: «Ну вот, я заскочу сегодня вечером, и обо мне помолятся, а уже завтра вечером все будет». Так не надо. Придите и немного послушайте. Ведь нужно не торопиться и так все закрыть словом, что дьяволу просто некуда будет деться. А еще, если вашей вере дойти вот до этого состояния, когда начнете верить и дальше двинется подсознание, и потом это поддержит вера Бога, вот тогда все будет как надо. Ясно? Ведь от вашей собственной веры немного толку. Нужно подсознание заставить двинуться в одном направлении с верой. И вот тогда незаметно появляется вера Бога, и все подтверждается. Понимаете? А если вера у вас: «Ну да, вот оно у меня», а подсознание еще подгребает где-то сзади со словами: «А вдруг у меня не получится», тут же ясно, что ничего не будет. Понимаете? Так что давайте сделаем настоящее служение исцеления. И пусть каждый знает, для чего он пришел, еще вообще до того, как я с кем-то зайду в комнату для исцеления, или это будет это новое служение. Поэтому просто запомните это и приходите к нам, а мы будем рады видеть вас. Ну и сейчас не забудьте, что утром продолжим обучение церкви и также завтра вечером. Ну и приходите все, кто пожелает, мы всегда рады видеть любого. Но вот это сейчас, нынешний вечер, направлен на тех, кто из этой церкви, кто вырос в этом учении. Потому что на выезде на евангельском поприще я беру только самые основополагающие евангельские учения Писаний. А здесь, в церкви, у нас свои мысли и свои убеждения, как у церкви. И вот это мы сегодня и рассмотрим. И прежде чем откроем Его благословенное Слово, склоним головы для молитвы. Всемогущий и сильный Бог, кто еще до того, как в мире начал вращаться первый атом, Ты уже был Богом. Ты совсем не изменился, и Ты останешься Богом даже тогда, когда закончатся атомы для Его скрепления и исчезнет мир, который нужно скреплять. Ты для вечности и из вечности. Ты Бог. У тебя не было ни начала дней, ни конца жизни. Ты будешь пребывать всегда. И, Отец, так как Ты не ограниченный, а мы ограниченные, мы просим Твоей божественной милости, Боже, осознавая, что этот наш дух должен будет слиться с вечностью, из этих частичек времени перейти в вечность. Поэтому, Господь, мы пришли проверить свое спасение, понять, каковы мы во взоре Твоего Слова, и понять, куда нас ставит все то, что мы переносим, живем ли мы так, что это угодно Тебе, свидетельствует ли наш дух о Твоем духе и свидетельствует ли наше учение об этой Библии. И, Отец, дай нам внимательно исследовать и то, и другое во время трех следующих служений. Даруй это, Господь. Благослови здесь пастора, диаконов, попечителей и весь народ, тех, кто приходит в эту церковь. С тех пор, как я здесь, Господи, многих, многих я не знаю, никак их зовут, ниоткуда они. Но уверен, что Ты знаешь о них все. И здесь мы собрались сегодня только для одной цели, Господь, пообщаться по написанному Слову. И дай нам в жизни Святого Духа, чтобы посидеть спокойно и здравомысляще и в страхе Божьем, и проверить свою жизнь Его Словом. Даруй это, Господь. И сегодня в этом помещении, Господь, находятся мои братья из различных ступеней развития Церкви. И, Господи, я очень благодарен за то, что они пришли сюда пообщаться. Пусть мы расходимся в каких-нибудь незначительных принципах учения, но на линии фронта мы, как братья, едины в одном великом главном принципе. Вот это, о Боже, пусть упрочит наше общение и узы Божьей благодати, и пусть на нас в изобилии почивает любовь. И сейчас, Господи, я осознаю, что человеку за это нечего браться, ведь сегодня будет рассматриваться место назначения души, которое связано с вечностью. И поэтому прошу Святого Духа сразу войти в Слово и изложить Его, и объяснить нам Его так, как Ему самому угодно, все то, что Он хочет дать нам знать. Даруй это, Господь. И после трех служений достанет наша Церковь еще крепче, в большем единстве, сердцем и в целях с другими согражданами Царства Божьего, и еще решительней пойдем вперед. Господь, перед лицом Церкви и собравшихся хочу поблагодарить Тебя, что Ты дал мне несколько недель для хорошего отдыха, и благодаря Твоему присутствию и Твоему благословению чувствую себя замечательно. О Боже, мы просим о брате, нашем брате, собирающемся далеко за океан. В темные, мрачные страны, где может быть угроза даже его жизни. О Господи, благослови нашего брата Джефферса, когда он поедет, и его сына, и его жену, и дай ему великий прибыток. Пусть он прорубает дыры во тьме, пока во всю ширь и даль не засияет свет Евангелия. Услышь нас, Отец, потому что мы приносим эту просьбу во имя Господа Иисуса, Сына Твоего. Аминь. Ну вот, сегодня читаю из маленькой Библии Скоуфилда. Мне недавно исполнилось 25. И еще могу читать ее, но трудно разбирать. Поэтому для изучения приобрел очки для чтения, и сегодня вечером впервые посмотрю, что получится. Ну, у меня есть такие темы, как «Должна ли церковь?» Да много чего, если получится коснуться. Одна из них – почему мы называемся церковью? Почему не принадлежим какой-то конфессии? Почему верим, что спасение души верующего вечное? Почему осуждаем женщин-проповедниц? Почему крестим погружением? И пройдет ли церковь через великую скорбь? И здесь немало подобных тем, наверное, 15 или 18 на следующие несколько вечеров. Ну, а на сегодняшний вечер, думаю, чтобы начать, стартовать, кажется, Господь положил мне на сердце именно эту тему. Почему мы не в конфессии? Причина, почему, ну, мы не против тех, кто принадлежит какой-то конфессии. Мы совсем не против них, но я хочу объяснить, почему мы не часть какой-то конфессии. Как вы знаете, на служение меня поставила одна небольшая баптистская церковь. И баптисты до недавнего времени не были конфессией, а сейчас превращаются в такую же деноминацию, как и все остальные. Но причина, почему мы не стали конфессией? Ну, мы организация. Организация, зарегистрированная в органах власти, организация, группа людей, создавшая организацию для совместного поклонения Христу. Но мы не входим в конфессию. Над нами никто не стоит, понимаете? Это не часть какой-то конфессии, а обычная организация, община верующих христиан. Люди приходят сюда в церковь, и если при жизни хотят ходить, то она становится их домашней церковью. И сюда можно ходить и не соглашаться со всем, что здесь проповедуется. В этом ничего страшного. Если ты христианин, с тобой и дальше будут общаться и протянут руку, точно как всем остальным. Понимаете? Если бы я сказал, что верю в крещение погружением, а вы верите в окропление и не захотели бы это оставить, отношения между нами все равно были бы, как и при полном согласии. Взгляды могут не совпадать. Но если это христианин, брат или сестра, понимаете, таким все равно будут рады. Каждому. Потому-то мы и не входим в конфессию. На мой взгляд, конфессии разделяют сообщество верующих. Какие-нибудь скажут, это не наша евангелизация, это методистская евангелизация. Ну а это баптистская, мы не должны. А мы методисты, это не наше. Брат, если там Христос, то это все наше. Мы не должны ставить свои, ведь страдает тело Христа. И сегодня по стране столько вижу, до чего мы, а Христос-то никакую конфессию не создавал. И сейчас давайте это хорошо заверим. И попрошу на завтрашний вечер, если вы о чем-то захотите узнать, например, о фактах из истории, на которые я ссылаюсь, или еще о чем-то, просто нет времени все полностью указать, я просто не доберусь до другой темы. Ведь на одной теме можно задержаться на несколько недель. Но если захотите узнать, откуда это, любой вопрос, просто напишите и положите записку сюда на кафедру, и я постараюсь на него ответить. Итак, старейшая конфессия и вообще первая конфессия в церкви – это католическая церковь. И ее организовали через 300 с чем-то лет после смерти последнего апостола. И это верно. Это найдете у ранних никейских отцов, Иосифа Флавия и да у многих известных историков, понимаете? И в отношении любого периода церкви до смерти последнего апостола. И 300 лет после апостолов в церкви не было никаких конфессий. И первой конфессией в церкви стала католическая. А протестантская церковь – это конфессии, появившиеся из других конфессий. Пришла первая реформация – это был Лютер. После Лютера пришел Цвингли. После Цвингли пришел Кальвин и вот так дальше. И до пробуждения Уэсли, и дальше до Александра Кампбелла, Джона Смита и прочих. Видите, дальше и дальше. И наши последние движения – это различные фазы периода пятидесятников. И я верю, что Бог действовал в каждом периоде. Но вы замечаете, что каждый раз, когда церковь сбивается и только берет новое название, так сразу начинает угасать. А только угаснет, Бог эту церковь уже не поднимет. Она тут же прекращает развитие. Ну и именно, если хотите, могу показать исторические сведения. Что во всей истории церкви, церковь, образовавшая конфессию, приходила в упадок и больше не поднималась. Баптисты, методисты, пресвитериане, лютеране, кто угодно, если приходили в упадок, то им приходил конец. Ну, это правда. Ну, и я же вам говорил здесь, что придется собраться, потому что будет вбиваться крепко. Ясно? Ни разу такого не было. Если появлялся какой-то человек и организовывал церковь, тут все и начиналось. Бог ведет дела лично с человеком, а не с конфессией. Бог ни в одном периоде не вел дел с конфессией, Он всегда вел дело с человеком лично. В Ветхом Завете Он вел дела лично с человеком, в Новом Завете Он ведет дела лично с человеком, в любой эпохе Он постоянно ведет дела лично с кем-то, а не с какой-то конфессией. Так, следовательно, если в конфессиях Бога нет, какой смысл связываться с какой-то конфессией? Я сейчас говорю не о людях в этих конфессиях, а о конфессии как таковой. Народ-то Божий есть во всех этих конфессиях. И Бог что-нибудь допускает, только если Он об этом заранее предупредит. Не думаю, что любое. Но это, например, как некоторые вопросы в церквях. Вроде недавнего о крови, елее и так далее. И вы знаете о письме «Дорогой брат Бранхам» и так далее. Но причина, почему я был против, этого нет в слове. И вот почему я против конфессии, ее нет в слове. А свою веру нужно на чем-то основывать, и если ее нельзя основать на какой-то конфессии, то нужно основать на Слове Божьем, ибо оно единственное основание. Слово Божье. И тогда, если в Слове Божьем говорится не в пользу конфессии, а против конфессии, то нужно говорить так, как Слово. Что бы ни говорил какой-то епископ, что бы ни говорил кто угодно, что бы кто ни думал, что бы ни говорил какой-то добропорядочный человек, чьи бы слова это ни были, если это не соответствует Слову Божьему, то это неправильное. Понятно? Оно должно быть, Слово, должно быть последней инстанцией. Слово Божье должно быть заключительным. Аминь. И сейчас не забудьте, что я не считаю, что в этих конфессиях нехристи. Вы понимаете? Во всех этих конфессиях десятки тысяч дорогих душ детей Божьих. Но я против того, что их разделяют и изолируют, и Слово Божье против этого. И верю, что в Слове Божьем было наперед сказано о появлении всех сегодняшних учений и всех учений прошлого. Я верю, что в Слове Божьем есть ответ на всякую нашу нужду. И именно вот здесь, в Слове, от нашего начала до конца, все находится именно в Слове Божьем. И дальше я считаю, если это в Слове Божьем, то нужно в нем сказано наперед. И в Слове Божьем дано предупреждение. Ну и Слово Божье не надо читать как газету. Слово Божье читайте в Святом Духе, понимаете, ведь через Христа говорит сам Святой Дух. Христос поблагодарил Бога за то, что Он скрыл все это от глаз мудрых и расчетливых и откроет младенцам, которые захотят научиться. Так что, видите, ни образование не поможет, ни конфессия. Правильное состояние можно прийти только благодаря водительству Духа Божьего. И то, что испытываешь, должно соответствовать этому слову. Ясно? Вот тогда все будет как надо. Понятно? Например, если коротко рассмотреть, мы сталкиваемся с людьми, которые... Кто-то радикальный кальвинист, кто-то радикальный арминианец и разные. Ну и как тонко не отрежь, сторон всегда будет две, это чистая правда, и у обоих будут спорные вопросы, но дело-то в том, где же истина. Вот для этого-то я все это и затеваю, чтобы, по благодати Божией, показать вам, где истина. И сейчас давайте-ка возьмем и вот об этом. об этом церковном учении я и записал кое-что. Откроем все на несколько минут Библии и перейдем к книге Откровения, 1 глава, или сначала книга Откровения, 17 глава, и прочтем и выясним сейчас, откуда произошли эти церкви и из-за чего все началось. И вот в Библии дается предостережение обо всем. В ней дается предостережение о нашем времени. И сейчас, пожалуйста, Откровение, 17 глава. Я сказал 13, я не то имел в виду. Мы и этого вскоре коснемся, это пророчество о Соединенных Штатах. Но послушайте очень внимательно сейчас. «И пришел ко мне один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящий на водах многих». Ну и не забудьте, что здесь как-то непонятно сказано вот об этой женщине с дурной славой. Ну и если объяснять это, нужно выяснить, что означают эти символы. Теперь, женщина в Библии представляет церковь. Кто знает, что мы – невеста, церковь – это невеста. «Подойди сюда, и я покажу тебе суд». И так должен быть суд, сказанный об этой великой блуднице, нечистой женщине, сидящей на водах многих. Ну а женщина символизирует церковь, и вода символизирует людей. И теперь, если обратите внимание, также взгляните на 15 стих, пока вы там находитесь. 15 стих той же самой главы. «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, народы, племена и языки». Видите? Ну и не забудьте сейчас, что это большая церковь, видная женщина с дурной славой. И если женщина представляет церковь, а церковь Христа – это невеста, святая невеста, то это нечестивая женщина. Значит, должно быть, эта нечестивая претендует на роль невесты. Понятно? Ну и что же она делает? Она восседает, или же находится над чем-то, что означает «владычествует над многими водами». Другими словами, у нее есть власть над всеми народами, языками и племенами. Эта женщина – влиятельная личность. И далее, «и цари земные любодействовали с нею». «Ибо цари земные любодействовали, богатые люди, сильные люди, а как совершить, как царю блудодействовать с церковью, духовно блудодействовать, духовно». Что такое блуд? Это, ну, например, если женщина не верна своему мужу. Она живет с другим мужчиной, а у нее есть муж. А эта церковь, значит, заявляет, что невеста Христа о своей нечестивой жизнью, нечестивым исповеданием веры блудит с царями земными. Какое же оно глубокое и какое оно неисследимое! Я так люблю слово! И сейчас смотрите. «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Ее вино – это то, что она подавала, возбуждение. Это мыться. Это есть только у нас, понятно? Ну и представьте это мысленно. Хорошо, и он Ну, а ангел сказал Иоанну, «Я покажу тебе суд, грядущий на эту огромную церковь». Вот смотрите. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел женщину, сидящую на звере багряного цвета». Багряный в Библии представляет царственный. Багряный цвет означает красный, а зверь означает сила. Вы обратили внимание, что в книге Откровения 13 зверь появился из моря, и то, что зверь появился из моря, означает, что эта сила возникла среди людей. Но когда в книге Откровения 13 появляется этот Агнец, он появляется из земли, где нет людей, Соединенные Штаты. Но еще, дальше сказано, что у него было два рога, гражданская и церковная власть. И потом он получил силу и заговорил, как прежде говорил дракон. Так что вам просто нужно запомнить, что нас ждут религиозные гонения с тем же самым, что происходило в языческом Риме много лет назад. Ибо это так говорит Господь. А сейчас посмотрите на это. Сидящая на звере, силе. Вы обращали внимание на Ревекку? Елиазир ее нашел в вечернее время, и она напоила верблюда. Потому что Елиазир сказал, если девица придет и напоит верблюда, это и будет, и даст мне пить, это и будет твоя избранная Господь в невесты, слуге твоему Исааку. И он еще молился, как пришла Ревекка, достала воды и напоила его и верблюда. Заметьте, что верблюд — это животное. И именно животное, которое она напоила, привезло ее к жениху, Исааку. А сегодня именно сила Святого Духа, которую поет и поклоняется церковь, она как раз унесет ее с этой земли навстречу с женихом. И Исаак, ясное дело, в поле оказался вечен. С Господом мы встречаемся не в славе. К Ефесянам 5 глава сказано, что мы его встретим на облаках. Да методистам из-за этого уже нужно бы восклицать. Вы представьте. Понимаете, Господь... Исаак вышел в поле из дома отца и увидел едущую на верблюде Ревекку. И она полюбила его с первого взгляда и спрыгнула с верблюда и побежала навстречу ему. Так и было. Вот так и мы встретимся с Господом, а к мужу ее отвез тот верблюд, которого она напоила. И церковь поднимет для встречи с Господом на облаках та самая сила, которой церковь поклоняется, а мир называет фанатизмом. Святой Дух. Ясно? Здесь... И смотрите, Ревекка была девственницей. А эта женщина, о которой здесь говорится, была блудницей. Ну, понятно теперь, что это за сила? Сила, которую символизирует это животное, зверь. Она сидела на багряном. Что же тогда это за зверь? Багряный означает «богатая сила». Какой же тогда может быть эта церковь богатой и большой церковью, и влиятельной церковью, и ее влияние распространяется на племена и народы, и с ней духовно блудодействовали земные цари, то есть сильные мира сего. Ну и очень скоро выяснится, кто это, и узнаем о конфессиях. И женщина была облечена в порфиру, царственная, облечена в порфиру и багряницу, украшена золотом и драгоценными камнями, жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Что же было у нее в руках? Ее учение, которое она раздавала людям. Это мы, церковь. Это мы то. И вот так она добилась, что ей упились цари земные. Это мы то. У нас огромная сила. Мы охватили все народы. Мы самая большая церковь. Держите, попробуйте нашего. Вот, налью немного. Вы возьмите. Вот, пожалуйста. Видите, в руке она же держала чашу. Смотрите. «И женщина была облечена в порфиру и багряницу, украшена золотом и драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее». Друзья, мы сейчас не читаем ежедневную газету, мы читаем вечное и благословенное Слово Бога. Небеса и земля придут, но это Слово останется. Верно? И на ее челе было имя написано, было написано имя, вернее, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам, мерзость земли. Ну а недавно, не здесь, в церкви, но, кажется, я проповедовал на тему рукописания на стене и приводил сведения из истории Вавилона. И корни всех учений, всех нынешних религий и учений в мире находятся в книге «Бытие». Вот, и если захотите посмотреть в истории, возьмете два Вавилона, Хислопа или любую из этих хороших книг, то там увидите любое учение. И через пару минут я загляну туда насчет женщин-проповедниц, понимаете, и покажу, что это было еще в прошлом, в книге «Бытие», понимаете, и что в книге «Бытие» найдется начало всего остального. Ведь «Бытие» и означает «начало». Кто знает, что так и есть? Бытие – это начало, так что у всего существующего должно быть начало. Когда смотрю на дерево, я в лесу пробыл 2-3, около 2 месяцев, видел дерево в красоте, видел, как оно исчезает, вместо него вырастает другое, непрерывная жизнь. И задумался, но дерево откуда-то произошло, у него должно быть начало, и некий верховный разум должен был назначить ему стать деревом, ну, дубом, или буком, или тополем, или пальмой, или каким угодно, иначе было бы только одно, был бы дуб. Кроме дуба на земле больше ничего не росло бы. Но определить порядок должно было нечто великое, верховный разум. Да будет благословенно его святое имя. Он есть тот, кто поставил луну и звезды в солнечную систему. Он везде определил порядок. И он определил порядок в своей церкви. Она повернется так, как он от нее хочет. На восток, запад, север или юг, или где бы он ни был, если получится из наших голов убрать представление этих конфессий и полностью вручить себя Голгофе. Он все приведет в порядок, если только мы будем такими же податливыми, как деревья, или все в его творении. Луна никогда не скажет: «Я не буду светить сегодня ночью, пусть вместо меня светят звезды». А мы, ну, мы другие, видите? И сейчас Вавилон. Смотрите, как появляется Вавилон. Он появляется в начале Библии, он появляется в середине Библии, и он появляется в конце Библии. А здесь кое-что есть. Ну, он появился от Нимрода. Нимрод основал Вавилон в долине Синаар, неподалеку от рек Тигр и Евфрат. И Евфрат протекал через него, и все дороги во всей той местности вели именно в Вавилон, и все ворота были около 60 метров длиной, ворота были сделаны из меди. И внутри Вавилона все улицы заканчивались у престола. Ну а сегодня можно поехать в Рим, и все дороги ведут в Рим, и на каждом углу, на каждом повороте будет небольшая Дева Мария с младенцем Христом на руках, показывая направление на Рим. Видите? Он появляется в начале Библии, он появляется в середине Библии, и вот он в конце Библии. Сейчас хочу просто немного прочесть недолго, чтобы стала понятна окружающая обстановка, понимаете? Хорошо. И я видел, что женщина сейчас внимательно. Это церковь. Если попадается слово «женщина», сразу в голове держите «церковь». Ясно? Я увидел, что женщина упоена была кровью святых. А откуда происходит слово «святой»? Слово «святой» происходит от «живущей свято» или же от «очищенной от грехов», «живущей свято». Хорошо. Я увидел, что она упоена кровью святых. Ну и если эта женщина является церковью, то она притесняла святых. И это самая большая церковь. У нее власть повсюду на земле. Она же над многими водами. И она, с ней блудодействуют цари земли. Ну и кто же это? Неясно. А сейчас дух будет... Вы же знаете, что в церкви должны находиться 9 духовных даров. Мудрость и для знания, и для исцеления, и для чего угодно. И кровью свидетелей Иисусовых. Кажется, их не особо интересовали слова Иисуса. Их интересовали слова церкви. Так и есть. А еще и правильно. И, видя ее, дивился удивлением великим. Дивился удивлением великим. Я ее не понимал, я удивлялся, как же это она? А сейчас, для лучшего понимания, что же это, ненадолго представим, что я Иоанн, понимаете? Иоанн сказал: «Вот она сидит, вроде бы это христианская церковь, а по локти в деньгах этого мира цари земные у ее ног. Она богатая и яркая, и как же она может быть упоена кровью свидетелей Иисусовых? Как она может преследовать святых? Как она может убивать этих свидетелей Христовых?» И еще заявляет, что христианка – христианская церковь. Ну... И посмотрите. «И сказал мне ангел: что ты дивишься? Я скажу тебе тайну сей женщины и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Это же самый обычный отрывок. Вот смотрите, здесь все просто. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и сойдет, выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира. Когда они увидят, когда они узрят зверя, который был и которого нет, и явился». Ну и здесь будет больно, и вот почему. Он сказал, теперь обратите внимание, что тогда все, не горстка, но все живущие на земле удивятся. Все они удивятся, весь мир будет дивиться этой женщине, не удивятся только одни, и это те, чьи имена записаны в книге жизни Агнца. Ну, наверное, и это здесь вставлю, потому что скоро все равно этого коснусь, понимаете? Когда же их имена были записаны в книгу жизни Агнца? После, когда? Последнего пробуждения, с того вечера, когда подходили к алтарю, с того вечера, когда вступили в церковь. Не пытаюсь вас обидеть, но скажу то, что говорится в Библии. Их имена были записаны в книгу жизни Агнца от основания мира. Именно так. От начала, когда Бог понял, что Он пошлет Своего Сына, а Он займет место грешника. С тех пор, когда пролилась кровь Сына Божьего. А в Библии говорится, что Его кровь пролилась прежде основания мира. Кто знает, что в Библии так сказано, что кровь Христа пролилась прежде основания мира? Когда пролилась эта кровь, вот тогда имена каждого члена этого тела были записаны этой кровью в книгу жизни Агнца в момент основания мира. Зачем тогда так бояться? Что ты, брат? Это как раз открывает дверь, правда? Ладно, давайте просто прямо здесь это сейчас прочитаем и посмотрим, так ли это, понимаете? «И сказал мне ангел, чего ты...» Кажется, это 8 стих. «И зверь, которого ты видишь...» Хорошо, вот он. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, выйдет из бездны». Сейчас мы возвращаемся опять туда же, но я хочу взять вот это другое, потому что оттуда станет понятно. «И пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира». На земле будет группа, другими словами, которая будет обольщена, ведь этих он обольстил. Они будут обольщены только одни, и это те, чьи имена были записаны в книге жизни от основания мира. Это увидим немного позже. А теперь обратите внимание на эту женщину, церковь, что это тайна, Вавилон. Мы видим, что его основал Нимрод. Чего же хотел Нимрод? Нимрод основал город и заставил все другие города платить этому городу дань. Можно ли сегодня увидеть то же? Есть ли такой город сегодня? Есть ли такая церковь, которая господствует над каждым народом в мире? Конечно. Есть ли сегодня такой город, который заставляет каждый народ платить дань ему? Есть ли такой город? Пойдем дальше и прочитаем оставшуюся часть совсем чуть-чуть, чтобы вам понять все полностью. Хорошо. «Которого видел зверь, который был и нет его, и явится». Здесь ум, имеющий мудрость. А кто знает, что мудрость – это один из даров Духа? Ну так к кому же он тогда обращается? Очевидно, он обращается к людям в церкви, где действуют дары Духа. Здесь ум, имеющий мудрость. Ну и остановитесь. Найдите это во всех этих периодах церкви, как вытаскивает, как Святой Дух говорит, как в последнее время будут действовать эти дары. Но дары исцеления у нас действуют, ясное дело. Это имеет успех, но, брат, есть и другие дары. Это лишь один небольшой дар, а прямо вот здесь дар намного серьезней. Что лучше? Дар мудрости Святого Духа? Чтобы соединить Слово Божье и показать церкви, где мы находимся, или чье-нибудь исцеление? Мы все хотим быть здоровыми, но мне уж лучше, чтобы душа была здоровой, чем здоровое тело. Ясное дело. Послушайте, как Святой Дух произносит на Патмосе через Иоанна и говорит: «Это для имеющего мудрость, пусть он услышит его». Вот теперь получается иллюстрация. Здесь ум, содержащий мудрость. Семь голов – суть семь гор, на которых сидит женщина. Насколько мне известно, только один город в мире. Я знаю, что есть два города, расположенные на семи или более горах. Один из них – Цинциннати, о котором, кажется, о Цинциннати есть какая-то легенда, что мать волчица, вы знаете, которая и так далее. Но здесь не только это. В Цинциннати нет господствующей церкви. А церковь, господствующая над всем миром, есть только в одном месте в мире. Ну, я совсем недавно там был. Вот все эти детали. И я там видел то, о чем сказано здесь мудрость, книга Откровения 13. «Имеющий мудрость, сочти число зверя, ибо это число человека». Не какой-то компании, группы, но одного человека. И число его 666. Я часто слышал, что над троном Папы Римского написано «Викариус Филидеи». Часто задумывался, правда ли это. Проведите линию и запишите эти римские буквы в числах и увидите, так ли это чистая правда. Я стоял вот так близко от папской тиары под стеклом, власть ада, небес и чистилища, видите? Так что все это я только что оттуда, только что из Рима и знаю, что это правда. И теперь ясно, что этому дана иллюстрация. И семь царей, из которых пять пали, это произошло тогда, один есть, это тот, который был в то время, Цезарь, а другой еще не пришел, это Ирод, нечестивый. А теперь смотрите, посмотрите, насколько точно. И когда придет, недолго ему быть. Кто знает, сколько царствовал Ирод? 6 месяцев. Протащил свою мать по улице на вальке конной упряжки, и сжег город, обвинил христиан, и играл на скрипке на холме, когда город горел. 6 месяцев. И видите, и зверь, только посмотрите, какой мошенник, видите? А сейчас смотрите. И зверь, который был и которого нет, есть... 8-й и из числа 7, натура 7-го, и пойдет в погибель. Все знают, что означает погибель. Это ад. И посмотрите, откуда он вышел из ада. А что это? Бездна. Для католического учения нет никакого основания. Католического учения нет в Библии. Католическое учение вообще никак не связано с Библией.
А они не говорят, что связано. Вот, священник, который здесь появился, приходил сюда. Священник из церкви Святого Сердца сказал, так он же... Я ему рассказывал о крещении Марии Элизабет Фрейзер, он сказал, а вы крестили ее так, как в древности крестила католическая церковь. Я сказал, когда это было? Он сказал, в Библии, в вашей Библии. Я сказал, католическая церковь так крестила, это учение католической церкви? Да. Я сказал, почему же католическая церковь при всей безошибочности настолько изменилась? Понимаете? Он говорит, ну, понимаете, вы все верите Библии, а мы верим церкви. Видите? Нас не волнует, что сказано в Библии, главное, что скажет церковь. Так и есть. Если уж захотите проверить, попробуйте.
Их не волнует, что сказано в Библии, им это вообще не нужно, главное, что скажет церковь. Видите? А нам не важно, что скажет церковь. Мы верим словам Бога. Аминь. Потому что в Библии написано, слово всякого человека лживо, а мое истина. Вот поэтому мы не в конфессии. А теперь смотрите, послушайте еще совсем немного. Пять царей пали, пять царей, если хотите, я покажу это в истории, и один должен прийти. А сейчас посмотрите на зверь. Вот. Зверь царем не был. Он был тем, который есть, и нет его, и есть, и нет его, есть, и нет его. А что это? Последовательная смена пап. Сила. Зверь правит. Тогда языческий Рим превратился в папский Рим. Языческий Рим преобразовался, а дальше появилось папство. Это когда вместо царя стал папа. И папа являлся духовным повелителем, поэтому-то у него есть корона «Духовный царь», заявляющий, что он наместник Иисуса Христа. Вот так. Обратите внимание. И сейчас оттуда извлеку католическое учение и покажу, что оно перебралось прямо в протестантскую церковь, понимаете, и что и по сей день многое из него присутствует в протестантской церкви. Совершенно противоречащее Библии, абсолютно противоречащее. А сейчас зверь, который был и нет его, и не забудьте, что все на земле будут обольщены, чьи имена не записаны от основания мира. Давайте посмотрим. «И зверь, который был и которого нет, 11 стих, и при этом есть, есть 8 и из числа 7 и идет в погибель. Он будет идти дальше, пока в конце пути не окажется в бездне. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей. А сейчас посмотрите, если хотите увидеть что-то поразительное, вот посмотрите». Суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Это не коронованные цари, это диктаторы. Видите, их вообще не короновали в цари, но они получили власть, как цари, на один час во время правления зверя. Эти диктаторы появляются только сейчас, в этом коротком неясном промежутке. Ясно, примут власть как царь на один час со зверем. Ну, хорошо. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, слава! Ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные.
Вот бы прямо сейчас проповедовать об этом проповедь избранные прежде основания мира и оставшиеся верными своему призванию. Аллилуйя! Так и есть.
Они названы избранными и верными. И это соединительный союз, понимаете? Избранные и верные. Они победят его, какую бы власть те ни имели. И не переживайте из-за усиления коммунизма, коммунистического движения сегодня. Это все действует на руку Богу. Я могу доказать это Библией. Он же должен заставить ее пострадать за каждого убитого мученика. Так точно. Заметьте, что у всех этих царей нет разногласия и возненавидят ее. И коммунизм окутывает всю страну, весь мир. Тогда это действительно должен делать Бог, чтобы наказать ее.
Вы скажете, погоди-ка минутку, брат Бранхам, коммунизм и действие Божье? Точнее, не бывает, это действие Божье, так сказано в Библии. Но это действие, чтобы провозгласить суд над безбожниками и бесчестными незаконнорожденными людьми.
Что же осталось этому миру? Что еще остается? Вот, однажды...
Если можно, я ненадолго оставлю тему. В Писании я прочел место, где говорится, что незаконно рожденный ребенок 14 поколений не может войти в общество Господне.
Кто об этом знает? Точно. Это книга Второзакония 23 о незаконнорожденном ребенке. Если женщину схватят в поле вдали от защиты людей, и мужчина овладеет ею,
этот мужчина должен был жениться на ней. И даже если она окажется блудницей, он до смерти должен был жить с ней.
А если женщина выйдет замуж, выдавая себя за девственницу, а она не такая, тогда ее можно было за это убить.
И если мужчина и женщина были в браке, и ребенок рождался вне брака, то он не мог войти в общество Господне 14 поколений, а поколение это 40 лет. Только через 400 лет этот грех не упоминался в Израиле.
Бог ненавидит грех. С чего вы считаете, что если ради какого-то членства в конфессии переступить святую кровь Господа Иисуса, то все будет в ажуре?
Или на Божьих условиях, или никак, верно? Диакон, проповедник, кто угодно, это совершенно не важно, только на Божьем условии.
14-е поколение. Здесь присутствует человек, с которым мы об этом разговаривали, сказал, «Как тогда понять, кто спасется?»
Я говорю, «А вот здесь стоит стать хорошим кальвинистом. Твое имя было записано в книгу прежде основания мира. Наследственность контролирует Бог, все в его руках».
Ясно?
А что, если кто-то...
Слушайте, вы, сегодняшняя молодежь, парни и девушки, я не знаю, ходите ли вы сюда, в церковь, или откуда вы пришли, до вас доходит, что если будет еще одно поколение, за ваши поступки будут расплачиваться ваши дети. У вас что, не осталось ни уважения, ни приличия, девушки, которые ходите в этом коротком и остальном? Знаете, это отразится на ваших дочерях. Тебе известно, что ты сегодня стриптизерша из-за того, что бабушка была флэпершей, а мама певичкой из кабаре. Именно так, какими же будут твои дети?
Так точно. Бог сказал, что Он взыщет беззаконие родителей с детей и их детей до третьего и четвертого поколения.
А до тебя, брат мой, доходит, что каждый твой правильный поступок отразится на твоих детях.
Вот смотрите, возьмем к евреям 7 главу. В Библии сказано, когда Мелхиседек встретил Авраама, возвращающегося после поражения царя, и благословил его, в ней сказано, вот Левий, он говорит об уплате десятин, сказал, у Левия было повеление от Господа принимать десятины от своих братьев,
и Левий, получавший десятину, уплатил десятину, когда еще был в чреслах Авраама, когда тот встретил Мелхиседека.
А Авраам был его прадедом. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Левия. Левий – отец, дед, прадед.
И когда Левий был в чреслах Авраама, в Библии сказано, что он уплатил десятину Мелхиседеку.
Аллилуйя! Пусть вам никто не говорит, что какое-то движение в мире может помешать великой машине Божьей. Она неудержимо движется вперед. Это было запланировано еще в начале. Значит, никакие бесы, то есть во всем аду не хватит бесов помешать его программе. Но и в Библии не сказано, что он уплатил ее потенциально. В Библии сказано, он уплатил десятину, когда был в чресле своего прадеда. Слава! Это мой Господь! Да он же знал это еще до создания этого мира. Он знал все. И в Аврааме он уплатил десятину. И сестра, брат, как же можно тогда бесчинствовать? И люди живут с чужими женами, а жены разрушают семьи и вот так живут. Чего ждать от следующего поколения? Вот каким оно становится. Это внебрачные, беспорядочно зачатые дети, распутники. И конец у него один. Наша ядерная эпоха. Точнее не бывает. Времени конец. Сегодня утром далеко в горах Кентукки один парень, за 3 метра от него можно было сказать, что делал сорговую патоку. Наверное, вообще неграмотный, но когда услышал... Я зашел в частные владения, я не знал, где нахожусь, просто зашел в какую-то лощину. И зашел туда для охоты на белок, а когда оказался там, пришлось с ним говорить. И этот парень сказал, что пойдет в армию. И оказалось, мы заговорили о Господе. И он сказал, проповедник, тебе не кажется, что времени конец? Это там, так далеко в горах. Я говорю, конечно, конец. Конечно, сынок, времени конец. Так что вот, пожалуйста, вот в какое время мы живем, брат. Мы на месте. Неужели не видите, как в прошлом жили матерь и отцы, и дедушка, и бабушка? Неужели не видите, как жили папа и мама? Неудивительно, что сегодня растление. Неудивительно. Можно проповедовать до посинения, а они все равно будут носить короткое и плевать тебе в лицо. Будут курить и пустят дым тебе в лицо и скажут, не лезь не в свое дело. Почему? Потому что появились из такого рода. Я сразу же этого коснусь. Семя змея. Мы выясним, как оно появилось. Увидим, почему они так поступают. Это от начала мира дети дьявола так и есть. И его ожидает только одно. Так что остается только суд. Ничего, кроме суда. Бог все это просто разгромит, и человек это сделает сам. Бог не планировал так это сделать, но он знал, что все так будет. Вот почему он сказал, что он обольстит всех живущих на земле, кроме тех, чьи имена были записаны в книгу жизни Агнца прежде основания мира. Давайте прочтем это. Прочтем сейчас немного дальше. Так, кажется, мы сейчас на 12-м. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на 1 час. Они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, народы, племена и языки. 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу. А сейчас посмотрите, эти 10 рогов, эти 10 царств, видите, как все совпадает, кто такие эти диктаторы? Посмотрите, к чему тяготеют диктаторы, к чему же? Только покажите диктатора, который не тяготел бы к коммунизму. Ясно? И эти сделают, что возненавидят блудницу. Эту женщину-церковь, но что? Посмотрите, как это будет. Сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Они как 2×2 сотрут все это с карты. Было бы время коснуться темы об этой церкви и по Писанию показать. Это где в ней говорится,
сказано: «Все цари земли и все кормчие, стенайте! Ибо постигло разорение Вавилон Великий за один час». Один час. Ее время пришло. И, ну и как в ней сказано: «Возрадуйтесь, святые, и все вы святые пророки, ибо Бог взыскал кровь святых и кровь братьев ваших с нее». Видите? Это верно. Ясное дело, что коммунизм играет Богу на руку. Так же и царь Навуходоносор, когда пришел и захватил евреев, играл на руку, когда они оставили. И грех может постепенно растлевать, праведное семя может там быть, и это семя может дальше растлеваться, растлеваться и растлеваться, пока через некоторое время не иссякнет полностью из-за жизни отцов и матерей до этого и так далее, и подобных вещей. Дойдет до того, что от него ничего не останется. И знаете, что сказал Иисус? Если бы он не сократил этот труд, не спаслась бы никакая плоть. Понимаете? Вам понятно, почему среди молодежи появились эти, это без всяких, Артуры, Готфри и остальные, ну, вы понимаете, и Элвисы, Пресли, и полусогнутые ноги, рабочие комбинезоны, и волосы по плечи, и все остальное? Из-за чего? Что это? Потому что это передалось от прошлого поколения внебрачных. Не осталось и следа.
Да они-то ясное дело, типа трескотуна Эрни и подобных встанут и споют ближе, Господь, к тебе. Споют и какой-нибудь гимн и так далее, брат. А знаешь что? Все это чистой воды лицемерие. Точнее, некуда.
Тому, кто где-нибудь выйдет и будет петь рок-н-ролл и буги-вуги и вот такую дрянь, не место за кафедрой. Такому за ней совсем не место. Там должны быть служители, призванные Божьи. Здесь место призванным Богом служителям, а не вот таким. Но вот в чем сегодня проблема. Церковь превратилась в обычную ложу. Я не против лож. Хотите это? Дело ваше. Но вот что скажу. Разница весьма существенная, если попытаться между ложей и церковью. Так и есть. Хотите, чтобы все было в ложе и чтобы были разные увеселительные мероприятия и прочее? Дело ваше. Но, брат, церкви нужно вычиститься от кафедры до подвала. Точно. Я не о чистых окнах и так далее, я о старомодном посланном Богом пробуждении, которое все это выгонит прочь. Так точно. Как если включить свет, электрический свет над тараканами на огрызке яблока. Ясное дело, только вспыхнет свет, они сразу разбегутся. А теперь посмотрите на «они имеют одни мысли, отдадут свою силу». Я уже ниже этого. 10 рогов, да, вот. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, вот оно, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божьи. Итак, женщина же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Ну, тут не нужно никому приказывать, и так ясно, что это католическая иерархия. Не нужно никого. Я верю в это не менее твердо, чем в то, что получил Святого Духа. Верю в это так же, как и в то, что я сегодня христианин. В то, что это католическая иерархия, Ватикан. Это тот город, расположенный на 7 холмах. А иерархия этой церкви и есть тем зверем, который был и нет его. Она и есть Вавилон, и все это точно, совершенно безошибочно изображено во всем Писании, что это католическая церковь. Ну а сейчас будет потрясение, вы скажете: «Так меня же это не затрагивает, брат Бранхам». А вот есть вопрос. Вернемся сразу к 5 стиху. И на ее челе было написано: «Тайна, Вавилон Великий, мать мерзости, мать блудницам и мерзостям земным». Кто это? Великая блудница и мать. Что? Мать. Она кого-то родила. Мать сыновей – блудниц. Кто же такая блудница? То же, что и великая блудница – аморальная женщина. Из-за чего же аморальная? Из-за учения. Считалась христианской церковью, а раздавала человеческую догму. И здесь было сказано, что у нее были... Если это первая организация, тогда выходит, из нее появились какие-то организации, и это мать блудниц. Правильно? Мать блудниц. Не мать, ну, сыновей, не мать... Она должна быть матерью женщин, а если это женщины, то это церкви. Давайте тогда выясним, что появилось из... Кто первая организация? Католическая церковь. Кто вторая организация? Лютер. Кто третья организация? Цвингли. Куда пошло дальше? Кальвин. А дальше? Вошла к англиканцам, а от англиканцев к методистам? Методисты. Что произошло от методистов? Оттуда вышел Александр Кампбелл, от Александра Кампбелла вышел Джон Смит, от Александра Кампбелла это христианская церковь, а дальше появились 4 или 5. Церковь Христа и все остальные разбежавшиеся учения. Дальше тогда появилась баптистская церковь, у нее были ответвления. И из методистской церкви вышла... Из методистской церкви сначала появились уэслиянские методисты, а дальше они 4 или 5 раз разделились, потом появился еще один вид методистов, и снова разделились, дальше появились свободные методисты, а дальше оттуда появились назаряне, а от назарян появились пилигримы святости, и от пилигримов святости все остальные. Вот так возникали дальше учения, все пробивались росточки один за другим. И к чему это все привело? Это, наконец, дошло до пятидесятников. А как поступили пятидесятники, так же, как мамочка, вернулись на круги своя и создали структуру организации, и что получилось из нее? Конфессия, только зайдешь сразу же. У тебя какое учение? Дружище, уже они тебя просеют через частое сито, понимаешь, чтобы выяснить, кто ты, во что веришь, и если окажется хоть малейшее расхождение, брат, ты за дверью. И это правда. И не думайте, что не о чем переживать, если просто называться пятидесятниками, брат. Не сомневаюсь, что в стороне от дороги будет столько же пятидесятников, сколько и на ней. Понимаешь? Оставили бы все эти организации благословения пятидесятницы в покое, не структурировали бы его, охранили бы братскую общность, а Святой Дух бы занимался отделением. Дух Святой отделяет. Анания и Сапфира однажды пришли, сказали то-то, а Святой Дух сказал, почему вы лжете? А мы говорим, так это брат Иванов, о нем ни слова, это лучший плательщик церкви, а Святой Дух у него есть, я слышал, как он говорит на языках, и видел, как он восклицал в духе, да это пустой звон, ясно, даже близко не то. Бог должен сказать, у него право сказать, есть у него или нет, абсолютно, а у нас в конфессиях вот так. Так если мы его выгоним из ассамблей, его же заберут единственники. И у единственников не задержится, а потом его выгонят они. А из-за того, что его оставили они, то здесь уже его возьмут из только Иисус. Покантуется у только Иисус, и следующая его возьмет церковь Бога. Возьмет его. Его возьмет пророческая церковь Бога и окажется в движении Томилинса. Это ж надо, брат, да мы явно иссякаем. Это в пятидесятниках. Последнем пробуждении. И теперь у них синий огонь, и на служениях елей, и кровь на лице, и даже не представляю, что еще сейчас. Вот это одно растлило всю массу. А знаете, что в Библии говорится, что все растлится? Вы знаете, что в Библии говорится об этом дне, что придет, когда даже столы Господни будут полны блевотины? И сказано, кого я смогу научить учению? Кому я смогу дать понять меня, ибо заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило? Кого он может научить учению, отнятых от груди, от мамочки? Ясно? Ну и у любой женщины, у самой мерзкой женщины в городе родится дочь девственница. При рождении она девственница, и из нее может получиться хороший человек. Но если еще не обращали внимания, при такой натуре матери в 9 случаях из 10 эта девушка будет себя вести так, как мать. Ну и вы знаете, что это правда. Дочь может родиться у женщины, чей дом пользуется дурной славой. Она до 16 лет может быть, как лилия, чистая и приличная, но останется ли такой? Но дело-то в том, что она возвращается туда же и поступает, как ее мать. Первой блудницей, у которой появились собственные учения, суеверия, была католическая церковь. О ней в Библии сказано, что она вышла из бездны и уйдет в погибель. Так сказано в Библии. Ну и если они такому учат, оно неверное, неверное по Слову Божьему. А дальше появилась методистская церковь, рожденная от нее. Прекрасная девушка, но что же она сделала? Вернулась точно туда же и поступает точно так, как ее мать. Разрешает членам носить короткую одежду, курить сигареты, дурно вести себя, словно так и надо. И ничего об этом не говорится, а у недопеченного постаришки, еле высовывающегося из-за кафедры, поджилки трясутся от мысли, что не дадут зарплату или есть будет нечего. Вот что я тебе скажу, брат. Лучше сидеть на хлебе и воде и проповедовать Евангелие, и говорить о нем правду, пусть даже все собрание встанет и уйдет, лучше все равно говорить правду. Да, именно так. А в чем же там дело? Да в источнике дохода. Ну, понимаешь, я же пастор в самой большой церкви в городе, а вы, баптисты и методисты, слушаете лжепророка. Ну, грубо, но лжепророк — это все, что учит не так, как в Библии, хоть и блестит, как не знаю что. Это лжепророчество. Так и есть.
Что ты, если записан в книге, все будет в порядке?
Запишись хоть в 10 книг. Если не записан в книге жизни, тебе конец. Какой бы ни был добропорядочный, преданный, чистый и моральный, толку от этого никакого.
Как человек, Исав был в 2 раза лучше Иакова, заботился о слепом отце и так далее, а Иаков был пройдохой, который держался за мамину юбку. Неженка.
Но Бог еще до их рождения сказал: «Иакова я возлюбил и отверг Исава». Это к Римлянам 8. Совершенно верно. Бог знает, что в человеке, и Он также знает, что в церкви. Мы живем хлебом жизни, хлебом из Слова Божьего, и вот почему мы не в деноминации. А сейчас я вам приведу еще один пример, который здесь записал великий... Сейчас это книга Откровения 19.2, я что-то там отметил, надо посмотреть и увидеть, что там. «Ибо истинны и праведны суды его, потому что он осудил ту великую любодейку, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». Завершение католической церкви. А еще обратите внимание еще вот здесь, что конфессия здесь в Писании также оказывается там, где... И в Библии ничего не говорится о конфессиях. Конфессии произошли от католической церкви. Она – мать первой конфессии и всех последующих. Ну а сейчас будет немного больно, дальше будет только еще больнее, понимаете? Но вот что я хочу дать вам понять, что конфессии не появились, не образованы Богом, они образованы дьяволом. Божья церковь – это телом мы одно с Христом, нераздельны мы, и в учении одно, и одно в любви. Вот церковь живого Бога, кто бы это ни был, где бы это ни было, мы одно, так и есть. Если методист или баптист рожден заново и наполнен Святым Духом, то это брат, это мой брат, мы идем плечом к плечу, правильно? Да, сэр. Никакого различия. Моисей, смотришь, бывает вокруг и слышишь: «Пойми, это же фанатики-пятидесятники, брат Бранхам, зачем ты с такими связался?» А знаете что? Моисей видел детей Израиля. Он смотрел из того же окна, что и фараон. Фараону они казались глиномесами, а Моисей видел в них избранных Божьих. Он знал, что им было дано обетование. Откуда? Он знал это благодаря слову и верою, одной ногой на престоле, стать фараоном, весь мир лежит у его ног, сидел бы, попивал вино, и прекрасные женщины обмахивали его опахалами.
как император или диктатор или царь мира. Молодой Моисей в 40 лет это было в его руках. Он видел перед собой глиномесов, но знал, что он один из них. Аллилуйя! Вот так! Он знал, что он один из них, и свой выбор сделал только по вере. Выбор придется делать каждому. Выбор нужно будет сделать. Вы делаете выбор сейчас. Выбор нужно будет делать утром. Придется делать выбор завтра вечером, если доживете. Когда-то придется выбрать. Брат, я уже давно сделал выбор. Эта Библия стала моим словарем. Эта Библия стала моей книгой жизни. Эта Библия стала Словом Божьим. Я живу этой Библией, меня поддерживает эта Библия. Поэтому Моисей смотрел на детей Израиля, и он не только говорил, «Какие они замечательные люди, я совсем не против них, конечно, нет, я и слова не скажу против них». Так поступают сегодня многие. «Ну я совсем не против ни пятидесятников, ни тех, кто получает Святого Духа, ни тех, кто верит в божественное исцеление». Моисей был не таким. Он ушел из Египта и стал одним из них. Он пошел вместе с братьями. Он стал одним из них. Брат, вот какой я выберу путь. Я пойду с немногими презираемыми Господними, пусть их даже горстка или сколько угодно. Им дано обетование, и я вижу их имена в книге жизни Агнца. Они мои братья. Верно? Сделайте выбор и встаньте вместе с ними, правильно или неправильно, не уходите оттуда. Если они не правы, помогите им исправиться, точно. Плохое обращение никого не сделает лучше, понимаете, если отвернуться от них. Чарли, это как говорят о брате Аллене, об огне, который крови на руках, а я сказал «всегда». Я всегда буду иметь почтение к А.А. Аллену. Я сказал, если бы я так проповедовал, как А.А. Аллен, служение исцеления мне были бы не нужны. А вот что кровь на руках является доказательством Святого Духа, то здесь не соглашусь. Но как член братства, это мой брат, в бою подставлю ему плечо. Верно. Если ошибается, постараюсь помочь ему. А если ошибается не он, если ошибаюсь я, то пусть он поможет мне. Вот как нужно относиться друг к другу. А сейчас посмотрите вот на это. Она была Тайна, Вавилон, мать блудницам. Теперь понятно, друзья, как сегодня церковь, понятно, как эти церкви сегодня могут жить, как захотят. Ничего страшного, так и продолжайте. Человек человеку свинья. Не обращают внимания. Так никакого же вреда, это ты просто не хочешь стать современным. Ну и посмотрите, чему они учат. Я сейчас хочу... Посмотрите, вот такой у них нрав. А представляете, что еще несколько лет назад разрешала ходить в кино только католическая церковь? Методистам такое и в голову не пришло бы, и всем остальным конфессиям. Нет, это дела дьявола. А сейчас почему-то вот так. Да, господа. И знаете, возьмите молодых католичек, когда появились эти... Ну, некоторым столько, сколько и мне. Появились и чулки, и стали носить по колено. Думаю, этот человек теперь в аду. Не знаю, не мое дело его судить. Но когда он написал эту первую пошлую песню, проскочившую на радио без цензуры, вот эту. Отверните их, девчушки, отверните, отверните их полностью и покажите свои хорошенькие коленки. Кто помнит, как много лет назад она впервые прозвучала? Там и был первый прорыв. Так и есть. И когда появился тот человек из Техаса и взял женщин и обрядили их в нижнее белье, будто бы они такие уж неповторимые. И все остальное. И за это никого не наказали. И что же впоследствии это начало вкрадываться? Это дух! Однажды разговаривал с одним человеком. Он говорит, не знаю, что делать. У меня был хороший, честный сын, и теперь он стал таким, что тащит все, что плохо лежит. Я говорю, почему? Он связался с вором. Поведись с вором, станешь таким же. Моя мама из Кентукки говорила, заведешь шелудивую собаку, сам будешь чесаться. Возьмите испорченную женщину и пусть девушку, и посади ее с хорошим приличным парнем, и тут же увидишь, что он опустился до плинтуса. Скажем другими словами, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Не сообщайтесь, выйди из среды их, сказано в Библии, не прикасайтесь.
Точно. Так если у них в конфессии развращение доходит до того, что их члены... Ну вот, недавно в большой красивой баптистской церкви приходилось заканчивать собрание. Можно было проповедовать только 20 минут, потому что пастору нужно было покурить. Все собрание выходило. На улице все курили один за другим, а потом возвращались. Пастор и все остальные. Заглянул в конгрегационалистскую церковь. Там стоит человек в одеянии до пят, стоит вот так, опираясь на кафедру. Что-то рассказывает о каком-то цветке, который он нашел на холме.
И совсем ничего по существу, пришлось тут же уйти.
И пальцы желтые от табачного дыма.
Да! И говорил о том, что женщины, с которыми этот человек должен был играть... Не знаете, что это за немецкая игра, где играют, что нужно раздать по столько-то карт, нужно... А, кажется, вспомнил. Пинокль. Они собирались играть в пинокль, кажется, это она. Да, где нужно раздавать карты, обычные игральные карты. Должны были в подвале играть в пинокль. Дожились. И вот такое у них основание. Удивляться нечему. К чему все это? А еще орут, что у католической церкви есть все эти барабаны и лотерея. Протестанты. Вы точно так же распустились, чего о них говорить-то? Чья бы корова мычала? Это уж точно. Этим же занимаетесь и еще говорите, так я же пресвитерианин, я же методист. Если не родился заново, ты никто. Точно. А когда родишься, понимаете, то внутри что-то скажет, что это все неправильно, и ты как дважды два выйдешь из этого. Вы знаете, что это истина? Естественно, так точно. И все это там уживается. Почему? Мать блудницам. А однажды матушка скажет, знаешь что, в конце концов, дорогая, мы с тобой одинаковы. И знаете, что тогда получится? Конфедерация церквей соединит их всех так, как уже есть у этих.
И знаете, что будет вот с такой маленькой группой? За нее придется поплатиться, ребята. Именно так.
Но не беспокойтесь, Агнец победит его, ведь он Господь господствующих и Царь царей, и не конфессия, а Бог будет вести свою церковь. Он изольет золотое масло Святого Духа на эту церковь, брат, огонь сойдет с небес, и будут такие знамения и чудеса, каких еще никогда не было.
Так точно.
Не бойся, малое стадо, ибо благоугодно Отцу дать тебе царство. Да, господа, претерпевший до конца, вот, пожалуйста, не оставляйте этот путь. Не теряйте из виду Голгофу. Эта Библия права. Не переживайте. Вот посмотрите, вот некоторые их обычаи, некоторые их моральные принципы. Можно было бы продолжать. И это сразу просочилось в протестантские церкви. А дальше католички начали. Так если ходят в церковь, то можно и короткую одежду, и платок на голову. Это как традиция, не ешь мясо по пятницам. И, а откуда вы взяли, что платок нужен, чтобы войти в церковь? Покажите мне место Писания. Это лжепророчество. Откуда это, что в церкви нужно быть в шляпе? Если вы в шляпе, то бесчестите Христа, это верно. Я говорю о мужчинах. А у женщин, да, должна быть покрыта, но прошу любого показать мне, что это шляпа или платок, это волосы, а у вас они острижены. Что сейчас скажете? Ну, скажут, это старомодно. Если даже так, то это Библия, а Слово Божье – право.
Недавно говорил о женщине, омывшей ноги Иисуса, и что взяла, вы знаете, и волосами вытерла их. Я сказал, женщина смогла бы это сделать только стоя на голове, чтобы хватило волос омыть его ноги, вытереть их.
Точно. Да это же позор видеть, до чего... Вот, на улице мороз, а идет вот так в маленьком пухленьком пальтишке и светит голым телом.
Сейчас начнется. Зачем придираешься к женщинам? Так нужно.
А вы, мужчины, которые женам все это позволяете, брат, даже не знаю, что о тебе думать. И это верно. А вы, пасторы, не думая, что вы здесь, но если увидите его, скажите, чтобы зашел. Скажите ему, чтобы встретился со мной, ясно? Если его почтения ко Христу хватает, только чтобы не отчитывать за это собрание, ну, он... Они могут это делать у него за спиной, но если он не говорит им об этом, это негодный слуга для Иисуса Христа. Совершенно верно, он не годится быть слугой Христу. Слуга Христа должен быть бесстрашным, если вопрос касается Библии, естественно. Но, пожалуйста, берут и все равно делают это. И дальше вдруг оказывается, что это понадобилось протестантам. Это вам, добропорядочные методисты, и вам, баптисты, и вам, пресвитериане или назаряне, пилигримы святости, и всем вам. Разницы нет, тут же это схватили. Просто яблоко от яблони, вот, пожалуйста. Мать блудниц. А вот ваша конфессия, если уж в головном представительстве так считают, то какая разница, видите? Очень большая. В том головном представительстве так не считают. Может, в вашем головном представительстве здесь и стали считать, но не в том, там, вверху. Все зависит от того, откуда вы. Это правда. Но не думаю, что хватит времени затронуть это, наверное, лучше оставлю на утро. Ладно, возьмем покороче. Здесь у меня записано водное крещение, также записано предопределение и да много чего, так что давайте просто возьмем этот коротенький, о женщинах-проповедницах и рассмотрим это. Ну вот, ладно, госпожа проповедница, это не из желания обидеть вас, но из желания кое-что вам сказать. В Писании о вас нет ни одного места в Библии. Да, я знаю, куда вы направитесь, и все это я уже давно знаю, ну да. И сыновья ваши и дочери будут пророчествовать. Так если ваш пастор не понимает, что означает слово «пророчество», он не понимает ничего. Вряд ли ему стоит из-за кафедры пробовать говорить, что вы будете проповедницей. Ясно? Ведь это безоговорочно, это осуждается от бытия до откровения. И сейчас давайте я вам это покажу, понимаете? Сейчас откройте со мной 1 к Тимофею 2.11, откройте это, и мы сейчас это выясним и сделаем. Здесь это найдем, и еще откройте у себя Деяния 2. Да, и просто послушайте, что об этом вопросе сказано в Писании. Ну вот, кто-то постоянно говорит, да уж, брат Бранхам, ты просто женоненавистник. Никакой я не женоненавистник, мне просто не нравится видеть женщин там, где им не место. Помните Говард Шипьерд, одну из самых преуспевающих верфей на реке Огайо? Над ней поставили женщину? Смотрите, что произошло. Женщинам дали право голосовать? Смотрите, что получилось. Давайте сразу скажу, что не одних женщин нужно выпороть, да мужчин пусть дойдет, что и у них рыльца в пушку. Брат, но вот какое дело. Эта страна, это же страна женщины. Я это докажу Писанием, чем угодно, что это... Что нарисовано на наших деньгах? Женщина. И где же она находится? Вот здесь, в книге Откровения. Да еще и под номером 13. И начиналось все. 13 звезд, 13 полос, 13 колоний, 13. Куда ни плюнь, везде 13. И появляется в 13 главе книги Откровения женщина. 13. И в 1933, когда Господь... Это когда наше собрание проходили там, где сейчас построили Церковь Христа, в старом здании масонов. Тогда у меня было видение от Господа, и было предсказано, что Германия начнет действовать и построить линию Мажино. Многие из вас помнят это, и как там все будет укреплено, и что у этой линии американцев сильно потрепают. И также было сказано о том, что произойдет, и о Рузвельте, и обо всем остальном, как пойдет на выборы и будет избран на четвертый срок. Слово в слово именно так и произошло. А еще было сказано, что машины все больше будут становиться гладкими, как яйцо, что в последние дни выглядеть будут как яйцо, И я сказал, и будет так, что те машины будут управляться не рулем, ими будет управлять что-то другое. И совсем недавно эти машины с дистанционным управлением для безопасности были представлены. Правильно. В город можно будет въехать, значит, в зоне 32 километров. Можно будет ехать со скоростью 30 километров в час. Благодаря дистанционному управлению не врежешься в другую машину. Видите, все так и происходит и прямо сейчас. И я сказал, запомните, в тот день, перед концом времени, женщина, и все запишите это, в Соединенных Штатах появится какая-то влиятельная женщина, обладающая властью, может, президент или диктатор, или какая-то влиятельная женщина, обладающая властью. И они будут поглощены влиянием женщин. И запомните это, так говорит Господь. Видите? И они допустили ошибку. И чему же открыли дверь? Вот что скажу. Будьте духовными. Пусть не закрывайтесь. Послушайте, для чего так происходит, чтобы внедрилась католическая церковь? Ясно? Вы преклоняетесь перед кинозвездами и всем остальным. А помните мою проповедь? Марджи, помнишь несколько лет назад о вторжении в Соединенные Штаты для свержения американского правительства? И как я сказал, что он взлетел в Париже, когда мы уберегли их от женщин вина и распутной жизни, и высадился прямо в Голливуде. И сейчас не мы ездим за моделями в Париж, а они ездят сюда за моделями. И что получилось? То, что детям ходить в кино не разрешалось, так он пробрался в телевидение, взялся за дело и все, пошли, выпустил в прокат. Ну и пожалуйста, сегодня все девочки и мальчики, все как актеры, с телевидения. Что же это? Захватывает власть. Вдруг одна женщина с дурной славой может отправить в ад больше людей, чем все наливайки в городе. Верно, глянешь на нее на улице, без одежды, какой бы ни был мужчина, если это здоровый человек, когда смотрит на женщину, он обязательно что-то почувствует. Ладно, просто будьте честными, я ни на что. У меня уже много лет, Святой Дух, на женщину, еще полуодетую не глянешь, чтобы... У меня в машине есть маленький крест. Многие из вас видели его. Мне один человек сказал, ты что, католик? Откуда у католиков исключительное право на крест? Крест означает христианин. Все святые Цицилии и прочие, метка католицизма. Мы не верим в такую чепуху, мы верим в Христа, а они поклоняются разным мертвым. Это высшая форма спиритизма и больше ничего. Поклонение мертвым. Все это нереально. Нет. Я спросил того священника, я сказал, почему же тогда, если Петр был первым папой? Он сказал, это верно. И я сказал, тогда почему Петр говорит, нет другого посредника между Богом и человеком, кроме одного человека, Иисуса Христа, а у вас 5000 мертвых женщин и остальных, вы из них сделали посредников. Что же произошло? Вот, пожалуйста, они об этом промолчат. Это правда. А сейчас появились какие-то протестантские лжепророки и учат кое-чему из их учения, ложного учения, а вы, протестанты, это проглатываете. Совершенно верно. И конфессию, и как крестить, и разные постановления, и все остальное, что вы делаете тогда, как это абсолютно не по Писанию. Оно против того, что в Писании, а вы, тем не менее, слушаетесь этого. Это правда. А сейчас послушайте о женщинах-проповедницах. Ладно, 1 к Тимофею, мне нужно 1 к Тимофею 2.11. Сейчас послушайте, что здесь в нем говорится. «Жена доучится в безмолвии со всякою покорностью». «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Я не виноват, что это так написано, а виноват буду, если не скажу, что это там есть. Понимаете? Понимаете? Жена у вас доучится в безмолвии. Зайдите-ка когда-нибудь в православную церковь и посмотрите на них. Поняли? А учить жене не позволяю ни властвовать, быть пастором, диаконом или кем-то в этом роде, над мужем. Видите? Властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. Знаете что, женщины, послушайте сейчас. Вы, добропорядочные, праведные христианки, лучшее, что Бог может дать мужчине. Иначе он дал бы что-то другое. Так точно. Ясно, ведь женщина не была сотворена с самого начала. Женщина не является плодом творения Бога, она сверхплана была создана от человека. Бог сотворил человека и мужчиной, и женщиной. Он разделил их, и после того, как человек уже пожил на земле и дал имена животным, и уже долго жил, он из взятого из бока Адама ребра сделал что-то вне плана и создал женщину. Сначала был сотворен Адам, а потом Ева. А вот теперь посмотрите. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Бог использовал мужчину, а дьявол – женщину. И не увиливая, посмотрите на сегодняшние события. Посмотрите, что настоящая Церковь Божья говорит Иисус, а Антихрист – Мария. Посмотрите на этих духов, видите? Вот, пожалуйста, о Мария, Матерь Божья, благословенна ты между женами и молись за нас, грешников, в день нашей смерти. Аминь. Мария, молись. Ну надо же. Видите? Пожалуйста. Женщина. Орудие дьявола. Объектом поклонения является Христос и только Он. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Вначале был создан Адам, а потом Ева. Адам не был обольщен. И как женщина может быть пастором, диаконом? Адам не был обманут, но женщина была обманута. И на самом деле она не считала, что ошиблась, но она ошиблась. Жена, прельстившись, впала в преступление, ведь она идет по улице похоронной процессии. Причиной была женщина. Вскрикнул младенец, причиной была женщина, кто-то умер, причиной была женщина, появился седой волос, причиной была женщина, все прочее и смерть, причиной была женщина, всякая неправда, причиной была женщина. И потом ставить ее во главе церкви, пастором и бывает епископом, постыдилась бы. Через пару минут еще кое-что открою вам по этой теме, понятно? Сейчас откроем 1 к Коринфянам 14:32 и посмотрим, что Павел говорит там, и дальше сразу же перейдем к другим. Ну и не хочу вас слишком долго держать, что утром будете совсем не отдохнувшими, не сможете прийти. Хорошо, хочу прочитать, кто верит, что Павел был богодухновенный учитель. И не забывайте сейчас, что Павел об этом пишет еще и Тимофею. Видите, это сейчас 1 Коринфянам 14:32. Сейчас сразу начнем здесь и, думаю, прочтем до 14:34. «Жены ваши в церквах да молчат». Слышите, что он говорит? «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении». Есть у вас на это сноска? Если есть, прочитайте ее и посмотрите, нет ли там Бытие 3:16. Это когда Бог сказал Еве из-за того, что она послушала змея вместо своего мужа, что он будет главенствовать над нею во все дни жизни ее. Как же женщина может брать и главенствовать над мужчиной, быть пастором, диаконом, когда в Библии ей сказано быть в подчинении совсем, как это было в начале, когда он Бог... Бог не меняется. В слове не будет сказано одно здесь, а там другое. Этого не будет. Там будет все время одно и то же. Так что вот это откуда? От начала. А до конца, если удастся, хотелось бы прояснить и вопрос о браке и разводе. В церкви еще не делал этого. Но посмотрите, что завет был из двух частей. И одни говорят, что ей можно выйти замуж, другие, что нельзя, а кто-то говорит, это то или другое. Но подождите немного, пока доберемся, увидите, что об этом говорится в Библии. Понимаете? Хорошо, а сейчас посмотрите на это. «Жены ваши в церквах да молчат, не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». Значит, при Ветхом Завете им не разрешалось говорить, потому что Павел здесь сказал, что не разрешалось, правильно? «Жены ваши да молчат». Это и есть подчинение. Вот, сейчас, если посмотреть по сноскам, там будет Бытие 3:16, видите? Хорошо, в подчинении, как и при законе. Если же они хотят чему научиться, пусть их спрашивают своих мужей дома, ибо неприлично для женщины говорить в церкви. Разве? Сейчас посмотрите у себя в Библии на вопросительный знак, где это «разве». Из-за чего Павел так говорил и так это представил? Ну, почитайте письма Коринфян к Павлу. Ну, их же можно найти в любой хорошей библиотеке, понимаете? Которые коринфяне писали Павлу, писали и рассказывали, что эти обратившиеся женщины стали Там была богиня по имени Артемида. Она была в Ефесе. И коринфяне ей поклонялись. Там же было языческое поклонение. И в поле был найден камень, очертаниями напоминавший женщину. Они сказали: «Бог есть женщина, и она сбросила нам свой образ». И, как говорят историки, храм у них намного превосходил Соломонов. Да он был весь из мрамора, внутри выложен золотом, а у Соломона был из кедра и внутри обложен золотом, видите, и намного превосходил его. И это тогда, если Бог женщина, естественно, священницами у него были бы женщины. Конечно, если Бог женщина, то ничего такого в том, что и проповедует женщина, но Бог мужчина. В Библии говорится, что он мужчина, и он является мужчиной, видите? И если Бог мужчина, то это должен быть мужчина. Но и сейчас обратите внимание на «разве». И вот, некоторые из священниц, обратившись из язычества в христианство, считали, что и дальше могут служить проповедницами. Просто возьмут и будут дальше это делать. Если там они проповедовали об Артемиде, то, оказавшись здесь, будут проповедовать о Христе. А он сказал: «Разве Слово Божье вышло от...» Только послушайте его, брат, как служители могут так поступать? 36 стих. «Разве от вас вышло Слово Божье или пришло только к вам? Если кто почитает себя пророком или духовным, даже не нужно быть пророком, а обычным человеком с духовным разумением, тот да разумеет, что я пишу вам то, что есть заповеди Господни». Вы верите этому? А кто не разумеет, пусть не разумеет. Но и скажу это самыми доступными мне простыми словами, понимаете? Он сказал: если кто пророк или духовный, он признает, что написанное здесь — это заповеди Господни. Но сказал: а если не разумеет, пусть не разумеет. Видите, по-другому никак. Если хотят быть такими, пусть будут, потому что он понял, что там это появилось. А одна женщина мне сказала, говорит: так Павел был обычным женоненавистником. Он не был женоненавистником. Вы знаете, что Павел был апостолом для церкви из неевреев. Вот послушайте, знаете, что Павел... Кто из вас верит проповеди Павла? Он так говорил, и Павел сказал... Вы скажете: «Эй, минуточку, брат Бранхам, минуточку! А у нас епископ говорит, что здесь ничего страшного, епископ над нашей церковью, ассамблеи говорят, что ничего страшного, у единственников епископ сказал, что ничего страшного». А мне все равно, что они говорят. Это вранье. Но я же говорил, что заколочу по самую шляпку. И лжепророки так и скажут. Ведь в Библии же сказано: если кто считает себя духовным или пророком, пусть признает, что мои слова есть заповеди Господни. А если его дух не свидетельствует о слове, то, во-первых, это лжепророк. Лучше уж быть женоненавистником, чем дамским угодником, и соглашаться с этим, мириться в церкви Божьей с тем, что противоречит Божьим постановлениям. И Павел сказал, возьмите к Галатам 1:8. Павел сказал: если ангел с небес будет проповедовать иное Евангелие, а не то, что я проповедовал вам, анафема. Ну, что будем с ним делать? А вы скажете: а с тем, что делать, где в нем сказано: сыновья ваши и дочери будут пророчествовать у Иоиля, и тем, что Петр процитировал в день Пятидесятницы? Это все совершенно верное. Вы же знаете, что при Ветхом Завете стороной этого завета мог быть только... И стать стороной договора можно было только... Аврааму было дано обещание, а печатью обещания было обрезание. Кому это известно? Вот так Бог подтверждал. Например, один брат-баптист сказал: «Брат Бранхам, а мы, баптисты, приняли Святого Духа». Я сказал: «Когда вы получили его?» Сказал: «В момент уверования». Я сказал: «А Павел сказал, приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Видите, я сказал: «И если баптисты примут из него еще немного, то с вами уже можно будет говорить, например, о вечном спасении души». Я сказал: «Но где вы это в нем нашли?» Видите? Он же сказал, приняли ли вы его, уверовав. Они уже уверовали, и восклицали, и радовались, и так далее, а Святого Духа не приняли. Павел же сказал, что не приняли. Видите, приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они сказали: мы не знаем, есть ли Дух Святой. сказал: «Как вы тогда крестились?» Они сказали: «Мы крещены, но не так, видите? Значит, нужно было креститься заново». Ну ладно. А сейчас обратите внимание на это, что когда появились эти проповедницы, то они решили, что сохранят свои полномочия, а это безоговорочно запрещалось Богом. И давайте-ка, пока мы еще на этой теме о женщинах, понимаете? И здесь вот сейчас он говорит: «Если будет среди вас кто-нибудь духовный или пророк, то пусть признает, что мои слова – заповеди Господни, а если не разумеет, пусть не разумеет». И вот почему эта церковь не поддерживает и не ставит женщин проповедницами, диаконами, или чтобы женщина несла какое-то служение в этой церкви, потому что в Писании вот что написано, и по-другому это не понять. Но в Библии сказано: «Сыновья ваши и дочери будут пророчествовать». А что же означает слово «пророчествовать»? Посмотрите, оно означает говорить под вдохновением или предсказывать. У него несколько значений. Точно как «освящать» означает очистить и отделить для служения. Понятно? Или это слово с несколькими значениями в английском языке. Таких много. Например, слово «доска». Ну, какие значения у слова «доска»? Вы скажете: так он сказал, что свой в доску. Нет, не это. Он сказал, что это плоская, как доска. Нет, не это. Он говорил, что ему нужна доска. Или, вы видите, всего одно слово, а нужно знать, о чем речь. Понятно? Вот так и слово там, где говорится: «Сыновья ваши и дочери будут пророчествовать», имеет несколько значений. А Бог только одним образом. Этот баптист говорит: «Так мы же получили Святого Духа». Я сказал: «Когда уверовали?» А я говорю: «Ну, понимаете», он говорит, «Бог дал Аврааму». Он сказал: «Авраам поверил Богу». Вот как он представил это. Он сказал: «Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Кому известно, что это правда. Ну а сейчас посмотрите, как легко сатана может это незаметно всучить брату. Понимаете, легче легкого. Ну вот, это по Писанию. Послушай, брат, приступая вот к такому, нужно быть помазанным вот здесь вверху. Нужно пойти в тайную комнату и помолиться. А люди говорят: «Так чего же не выйдешь и не проведешь встречу?» Брат, если с людьми нужно будет говорить или учить, лучше сначала ненадолго уединиться с Богом, прежде чем выходить за кафедру. Ясное дело. Понимаете, ведь сатана мудр, очень мудр. И он говорит, вот посмотрите сейчас, он говорит: «Авраам же поверил Богу, и вот это вменилось ему в праведность». Это правильно. Он говорит: «А еще мог что-нибудь сделать Авраам, кроме как поверить?» Я сказал: «Больше ничего». Говорит: «А что ты или другой человек может еще сделать, кроме как поверить?» Говорю: «Больше ничего, но посмотри, брат, дальше-то Бог призвал, то есть признал веру Авраама, он дал ему печать, знак обрезания, как печать завета». Понимаешь, дал ему, он сказал: «А сейчас, Авраам, я признаю твою веру, для этого я сейчас дам тебе знак, что я принял тебя». И он обрезал Авраама, и вот это была печать завета. А сейчас, в этот день, ну а женщина могла вступить в этот завет только замужней. Выясните, женщину нельзя обрезать, следовательно, она вступала, когда они с мужем становились одно, уже не двое, а одно. Кому это известно? Так сказано в Писании. Следовательно, она через замужество становилась одним, и если дальше пройти вот сюда и посмотреть, то в послании к Тимофею говорится то же самое. Сказано: тем не менее она спасется благодаря воспитанию детей, если пребудет в вере и святости со всей трезвостью. Вот, но тогда в Ветхом Завете это было обрезание плоти, а сейчас Новый Завет, о котором Иоиль сказал: «Я изолью от Духа Моего на всякую плоть, и ваши сыновья и дочери будут пророчествовать». Ну а слово «пророчествовать» не значит учить. «Пророчествовать» означает или рассказать о событии под вдохновением, или предсказывать будущее событие. И мы знаем, что в Ветхом Завете были пророчицы, но в помещении, в церкви, в собрании давать наставления как учителю им было нельзя. Но вот она, Анна и многие другие были пророчицами в храме. И это была Мариам, была пророчицей или кем-то такой. На ней был дух, это правда, но относительно места у нее были ограничения. Женщины сегодня могут быть пророчицами, точно, но не учителями и так далее на сцене. Ведь иначе Библия себе противоречит. В Библии не может так говориться здесь и по-другому там. В ней постоянно должно говориться одно и то же, или она не Слово Божие, ясно? Так что сыновья и дочери ваши будут пророчествовать, означает, что они будут или предсказывать, или свидетельствовать. Вот, исследуйте это и возьмите библейский словарь и посмотрите, правильно ли это, ваши сыновья и дочери будут пророчествовать. И в Библии еще говорится о женщине, изображавшей или заявлявшей, что она такая, чтобы ей это подойдет и для католической церкви, и также подойдет для темы, о которой будем сейчас говорить. Давайте откроем книгу Откровения, и пока мы рядом, возьмем, наверное, 2 главу и 20 стих, чтобы из этих слов заметить и просто понять события этих последних дней. Какой она может стать коварной? Какой станет эта женщина? Не забудьте, что католическая церковь – это тоже женщина. Мы же только что прочитали это, правда? А сейчас послушайте, что в нем сказано. Книга Откровения 2.20. «Но имею, он это но имею, говорит церкви Фиатиры, а это церковь средних веков, прошедшая темное средневековье. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавеле, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, совершать блуд и есть идоложертвенное». Видите? Ну и если сейчас еще не замечали, посмотрите на церковные периоды. Потом мы закончим, а дальше утром возьмем все остальное. Смотрите, у золотых светильников, в еврейской скинии внутри, где были хлебы предложения и так далее, были 7 золотых светильников. Это всем известно. Понимаете, это 7 периодов церкви. Это показывает свет 7 периодов церкви. Ну и если обратить внимание, в книге Откровения 1, когда он обернулся посмотреть и увидел стоящего, похожего на сына человеческого, одетого и так далее, так эти 7 золотых светильников – это Иисус в 7 периодах церкви, а среди горящих светильников стояла невеста. Ну и вот, в Ветхом Завете брался этот один светильник и зажигался, другой зажигался от этого, один от другого, вот так, пока не зажигались все 7 светильников. А посмотрите на начало, когда Бог стал взаимодействовать с евреями, и у них наступил золотой век, а потом самый темный период из всего взаимодействия Бога с евреями был при царствовании Ахава. И читая о периодах церкви, заметьте, что у него это снова повторяется. Он сейчас говорит «немного имею» и произносит «вот». Это именно темное средневековье, 15 веков, а прежде это было во время Ахава и евреев. Самый темный их период был, когда Ахав женился на Иезавеле, и в Израиль пришло идолопоклонство, и всех заставили поклоняться, как Ахав, Богу Иезавеле. Вы помните, там убрали, насадили рощи, убрали жертвенники Божьи, и Елисей плакал, что он один остался, а у Бога было 700 непреклонивших колено перед Ваалами. Помните это? Вот это и есть прообраз выходящей избранной церкви. Вам это видно? Вам это понятно? И сейчас в этой церкви обратите внимание, что первая церковь Ефеса, была замечательной церковью. Он сказал, у тебя еще есть свет. И обратите внимание, что с каждой церковью он начал угасать, пока не наступила Фиатира. Затем 15 столетий дальше он появился на другой стороне, и у тебя осталось совсем немного света. Укрепи то, что имеешь, иначе сдвину светильник твой. И дальше это пришло к филадельфийскому периоду церкви, а дальше в Лаодикийский период церкви. А вот здесь красота. Вы что? Я так это люблю, брат Смит. Посмотрите, только посмотрите. И вот, как уже говорили в этом церковном периоде, только посмотрите. Первым периодом церкви был Ефес. Ефесский период церкви. И вот обратите внимание, что в каждом периоде церкви, пока не наступили эти 15 столетий, прочитайте это сегодня вечером, когда придете домой, если будет время, или рано утром перед тем, как идти в церковь, первую, вторую и третью главу книги Откровения. Вы обнаружите, что в каждом этом периоде церкви он говорит: «У тебя есть немного силы, и ты не отрекся от имени моего», пока он не доходит до этих 15 столетий Фиатиры, темного средневековья, а дальше он выходит на другой стороне и говорит: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». И они, каждый из этих периодов церкви, этот или вот филадельфийский период церкви, так и не взяли это имя. Этого имени не было вообще, потому что его утратили вот тогда. И вот прямо здесь можно было бы так сейчас обвинить эти лжеучения, что станет ясно, что все это из-за матери католической церкви, матери всего этого. Это все она, мать, тайна, Вавилон. А это, посмотрите на этот период церкви, когда он появился, у него было немного света, затем он начал тускнеть, а затем вот здесь, во время этих 15 веков, она превратилась в организацию. И теперь стала не церковью Господа Иисуса Христа, а католической, а из Лютера что получилось? Лютеранская церковь. Из баптистов что получилось? Баптистская церковь. Не его имя, не его имя, другое имя ты носишь имя, ибо нет другого имени под небесами, посредством которого можно спастись, кроме имени Иисуса Христа. А о конфессии сказано: ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Так я же пресвитерианин, и ты мертв, я же баптист, и мертв, а живешь лишь, если ожившим появишься в Иисусе Христе. Так и есть. Ложное крещение, ложное водное крещение, окропление, обливание, а не погружение с использованием Отца, Сына и Святого Духа, а не имени Господа Иисуса Христа. В Библии сказано, что все это ложное хлынет, как ливень, и уже приходится терпеть вот это. А моя церковь верит ему вот так, но в Библии сказано вот так. Понятно? Такого нет, такого же нет. И в Библии нигде не говорится, что это Святой Дух, когда высовывают язык для принятия Святой Евхаристии, а священник отпивает вино. И в Библии не говорится, что поприветствовать и дать правую руку общения – это Святой Дух. И никто Святого Духа не получает, встав и сказав: «Ну вот, я верующий». Если бы так, то в книге Деяний 2 было бы написано: «При наступлении же дня Пятидесятницы на дороге появился римский священник с подшитым подворотничком. Он вошел со словами: «Высовывайте язык и принимайте святую Евхаристию, первое причастие». Можно же было бы тогда вот так написать Деяния 2. А вы, протестанты, не лучше. Пришли бы туда и сказали: «Вот мы пришли к вам, методисты, садите их справа», то есть дайте им правую руку общения и испытательный срок 6 месяцев. Где вы такое увидели в Деяниях 2, а? Так откуда вы это взяли? Видите? А в ней сказано, когда они были единодушно вместе. И туда пришел никакой не епископ и сделал вот это, и не священник и сделал это, но внезапно сделался шум с небес, как бы от несущегося сильного ветра, и он наполнил весь дом, где они находились. Вот так они получили его, так точно, как несущийся сильный ветер из славы, а не по какой-то дороге или из какой-то деноминации. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Видите, ваши вероучения и деноминации так забаррикадировались от Бога, что мы верим этому и считаем, что дни чудес прошли. Такие слова говорит лжепророк. Можете пожать руку и получить Святого Духа, говорит лжепророк. Лжепророк говорит, вы получаете Святого Духа, когда уверуете. Лжепророк говорит, нужно, чтобы облили и окропили, а не погружали. От лжепророка услышите: креститесь во имя Отца, Сына и Святого Духа, а в Библии на это нет ни одного места Писания. Так и есть, в Библии нигде в Писании не сказано креститься, чтобы крестили бы не во имя Иисуса Христа, были только ученики Иоанна, и им для принятия Святого Духа нужно было взять и принять другое крещение во имя Господа Иисуса Христа. Так и есть. И это не учение от единственников. Я знаю учение единственников, это не оно, это именно учение Библии, верно? Но вот, пожалуйста, что будете с этим делать? Вот ваша мамочка, вот мамочка этих вероучений. Так посмотрите в Библию и скажите, кого окропляли? Методисты, пресвитериане, католики, скажите, где в Библии хоть кого-то окропляли? Скажите мне, где в Библии хотя бы одного поливают для прощения грехов? Назовите. Найдете такое? Если найдете, придите ко мне, и я пойду по этой улице с надписью на спине и скажу: «Лжепророк, я был неправ». Или найдите во всей Библии хоть одно место, где кто-нибудь крестился так, как 80% из вас. Во имя Отца, Сына и Святого Духа найдите хоть одно место Писания, где кого-нибудь так крестили, и я напишу на спине «Лжепророк», и вот так пойду с этим по дороге. И покажите мне, чтобы в новой церкви не приходилось принимать новое крещение тем, кого крестили, и не просто во имя Иисуса, а во имя нашего Господа Иисуса Христа. Точно. Посмотрите, правильно это или нет. Ну и пожалуйста, в чем же дело? Это мать блудниц. Из-за чего эта блудница? Из-за чего эта великая блудница? Из-за учения, а не из-за чего блудницы? Из-за ее учения. Поэтому мы не миримся ни с конфессиями, ни с их догмами, потому что храним чистоту Библии. Как вы ей живете, я не знаю, во всяком случае, вам ее хотя бы преподают. Точно. А дальше дело ваше. Я не могу заставить вас жить ей. Я только могу сказать вам истину. Вот почему мы не какая-то конфессия. Я не допущу, чтобы мы осквернились такой дрянью, что пришлось бы поклониться перед какой-то догмой. Лучше пойду путем горстки презираемых Господних. Лучше буду чистым перед Словом и Богом и встану там и скажу: «Моя одежда не запятнана ничьей кровью». Вот поэтому мы остаемся с Кинией Бранхама. Вот поэтому мы не в ассамблеях. Вот поэтому мы не единственники. Вот поэтому мы не в «Только Иисус». Вот поэтому мы не методисты. Вот поэтому мы не баптисты. Это просто небольшая церковь. И ни в какой конфессии. Мы свободны во Христе. Вот поэтому мы остаемся такими. И Бог благословил нас. Бог помогает нам. А сейчас можно рассказать, почему мы принимаем причастие, почему у нас есть омовение ног, почему членам нельзя участвовать в этом, если известно, что они во грехе. Поэтому-то последние 2 или 3 недели я ходил от одного члена к другому. Ведь там еще были и ссоры. Придут, друг с другом не разговаривают, а мимо пройдут и внимания не обратят. Постыдитесь все, кто брал здесь на алтаре эту благословенную чашу Божью и называли друг друга братьями и сестрами, а дальше по телефону трещали друг о друге. Если такой, то недостоин называться христианином. Так и есть. Не приближайтесь к телефону, если не можете о ком-то сказать хорошо. Лучше помолчите. Помните, Бог с вас спросит. Если у вас такой дух, знайте, что вы не правы перед Богом. А если не чувствуете... Если человек не прав, пойдите к нему и примиритесь. Если не сможете примириться, возьмите кого-нибудь с собой. Неудивительно, что Бог не может дисциплинировать свою церковь, ведь вы это делаете неправильно. Вместо того, чтобы звонить и говорить о ком-то, о том, что происходит и разных культах и тому подобном у нас. Вместо того, чтобы делать это, почему бы не поступить, как сказано в Библии? Если кто-то в чем-то провинился, пойдите к нему и посмотрите, можно ли с ним примириться. Ну так это же он виноват, виноват или нет, все равно сходите. Не сказано, чтобы он приходил, вы сходите к нему, если он не прав. Скажете: так это же он виноват, это он должен идти ко мне. В Библии не так сказано, в Библии сказано, чтобы ты шел к нему. Если он не прав, ты иди к нему. А дальше, если он не послушает, возьми кого-нибудь как свидетеля. И дальше, если не прислушается к свидетелю, тогда скажи: теперь я приведу твоего пастора. Тогда скажи ему. Скажет: я расскажу это церкви, если в течение 30 дней вы, братья, не уладите это. Вот этот брат хочет примириться, ты не хочешь. И если вы через 30 дней это не уладите, знаешь, что будет, перестанешь быть одним из нас. В Библии сказано: если не послушает церковь, пусть будет вам как язычник и мытарь. Понимаете, пока брат под защитой церкви, его защищает кровь Христа. Поэтому церковь не функционирует как должно. И теперь, да, вот это учение баптистской церкви, то есть скинии Бранхама, если вы так поступите. Видите, почему невозможно? Например, здесь будут два человека, скажем, мы с Леной. Представим, что я, и я скажу, так это же он. Он мне сделал плохо, не имеет значения. Идти к нему должен я, а он член церкви, он стал христианином, он принимал причастие в одном ряду со мной, и мы крестились во имя Господа Иисуса, вели себя правильно, как братья, потом что-то происходит. И виноват-то не этот человек в 90%, это из-за дьявола, проникшего между людьми. Виноваты не люди, виноват дьявол, и если дьявола не остановить, твоему брату будет больно. Так и есть. Ну ладно, представим, что между нами с Лео что-то произошло. И если вы что-то замечаете, это вы должны подойти к нам и сказать: «Эй, вы оба, идите-ка сюда и встаньте рядом, сейчас мы все выясним». Ну и дальше. Если он до этого дошел и все это выясняется, то нужно что-то делать. Я скажу: «Ну вот, во-первых, если мы не договариваемся, то ты и в церковь таким придешь. И значит, если ничего с этим не делать, кровь Иисуса Христа все же защищает нас обоих, понимаете? Но дальше тот старый рак образует другой рак, а тот рак начнет другой рак. И все заболеют везде, вся церковь. А дальше дойдет до того, что в церковь не войти так холодно, что нужно звать сторожа, чтобы пришел и перед собранием сбил сосульки. Ну и вы знаете, что это правда. И холодно, сядет кто-нибудь рядом, понимаете, и ни слова не скажет. А когда-то мы были такими духовными. Что же произошло? Вы так хорошо шли. В чем же дело?» Видите, грех разделяет вас, а Бог с вас за это спросит, братья. Ну ладно, я сейчас все это объясню. Это не во мне дело, не в Лео, это между нами проник дьявол. Так и есть. Исправьте это, сходите к нему, затем, если не послушает, или я не послушаю, кто угодно, то расскажите церкви. А если за 30 дней не удосужится примириться с церковью, тогда он не под защитой Иисуса, мы отпускаем его, совершенно верно, и посмотрите, что будет дальше. Пусть дальше Бог займется дисциплиной. Вы уже руки убрали, вы сделали, что смогли. А дальше пусть немного поработает Бог. Он спустит на него дьявола, и тогда он придет, а нет, недолго ему осталось. Помните в Библии, как один брат не хотел исправить отношения с Богом? Кто помнит этот случай? Он жил с мачехой, и его не смогли исправить. Павел сказал: «Отдайте его дьяволу на уничтожение». Это во втором к Коринфянам. Он исправился. Есть один брат, мой хороший друг, сейчас скажу, кто это. Брат-проповедник, и этого брата-проповедника, его зовут брат Расмуссен. У многих присутствующих служителей записано его имя. Это тот неденоминационный из Чикаго. И смотрите, у этого служителя был сын, и он взял и женился на католичке, и дальше все началось. И стали поступать так и эдак, и так далее. А дальше получилось кое-что плохое, и папа пришел к нему, говорит: «Слушай, сынок, ты не хочешь кое-что исправить?» Говорит: «Папа». Назвал церковь своего папы сборищем орущих святых. Он говорит: «Что будем делать с церковью?» Он сказал: «Ладно, папа, ты мой папа, и я не хочу с тобой ссориться». «Хорошо». Он идет и берет кого-то из диаконов и приходит к нему домой. Сказал, говорит: «Уэсли, я хочу поговорить с тобой». Говорит: «Что будем делать с церковью?» А тот ему вот так же односложно отвечал. Говорит: «Уэсли, не забывай, что я пастор этой церкви, я твой папа. Но поступлю так, как сказал Бог. Я даю тебе 30 дней наладить отношения с церковью, или мы тебя выведем из присутствия Божьего. Ты мой собственный сын, а это мой спаситель. Сказал, я люблю тебя, и ты знаешь, что я люблю тебя, Уэсли. Я умер бы за тебя прямо сейчас, но ты должен исправиться перед Словом Божьим, понимаешь?» Он сказал: «Я пастор. Я пастух этого стада. Мой ли ты ребенок или кто угодно, ты должен выровняться по Слову Божьему, а не получится, тогда я не гожусь в его пастухи». Вот это пастор, вот это мужчина, правда же? Вот это мужчина. Он сказал это своему сыну и обидел его, он сказал. Но сказал: «И что? Кого лучше обидеть, человека или спасителя?» Ну и, сказал он, оставили все как есть, и говорит, а он не захотел, и я рассказал церкви. Он сказал: «Мой собственный сын Уэсли отказывается слушаться меня в этом вопросе, отказывается послушаться диакона, и ты ведь свидетель этого, брат такой-то».
«Да, я свидетель».
«Хорошо, 8 часов, в следующее воскресенье, через 4 недели, если он не уладит отношения с церковью, мы предадим Уэсли, моего сына, дьяволу, во измождение плоти. Его кровь, кровь Иисуса Христа и эта церковь больше препятствовать не будут».
И вот этот вечер наступил.
Вышел за кафедру, сказал: «У него еще есть 2 минуты». Время подошло, он сказал: «А сейчас, так как мой сын Уэсли Расмуссен сказал этому собранию: „Тебе, всемогущий Боже, мы сделали все, что могли по слову Твоему и наставлениями Твоего Сына, нашего Спасителя, и сейчас мы с этой церковью вместе предаем моего сына дьяволу во измождение плоти, дабы спаслась его душа“». Вот и все слова. Может, с неделю или две, с месяц или два ничего не происходило.
А Уэсли как-то вечером стало плохо.
И после того, как стало плохо, ему становилось все хуже и хуже. Он вызвал врача. Врач пришел и обследовал его. У него был жар под 41. Не могли обнаружить причину.
Просто становилось все хуже и хуже, врач сказал:
«Парень, я не знаю, что с тобой». Он не знал, что делать, сказал: «Позову специалиста». Позвали специалиста, и специалист приехал, его отвезли в больницу, обследовали и так далее.
И говорит: «Ничего не могу сказать, кажется, что этому парню каюк».
Его жена стояла там, плакала, ну и так далее. И дети стояли возле кровати, и все вот так. Он сказал: «Он отходит. Это конец», сказал. «Его пульс и дыхание постоянно слабеют».
И он говорит: «Позовите папу».
Ну да, вот что было нужно, вот так. «Позовите папу». И папа помчался туда, в больницу, со всех ног, чтобы застать его.
Он говорит: «Папа, сейчас это невозможно, но Бог слышит мои слова. Я все исправлю, я исправлю, да, исправлю».
Вот так, брат. Дыхание сразу же стало возвращаться к норме.
И в следующее воскресенье он вышел перед церковью, он сказал: «Я согрешил перед Богом в присутствии этой церкви.
Я отказался послушаться слов пастора, я отказался послушаться диакона».
И сказал: «Я прошу церковь простить меня за то зло, которое я таким образом сделал».
Сказал: «Бог сохранил мне жизнь».
Честное слово, он выровнялся как надо, да,
вот что нужно делать, видите, понимаете? Вы, если только это делать по-божьему, видите?
Ну а понимаете, как мы это делаем?
Проведем собрание совета и скажем: «Ну вот, стоит ли нам теперь дальше...» Я говорю не об этой церкви, а о протестантах вообще. Проведем собрание совета, и что вы думаете об Иванове? Что, на ваш взгляд, нужно с ним делать?
Пусть, наверное, будет членом у методистов, а не у нас.
Вот, пожалуйста, а это же неправильно. Вот потому и не нужно следовать их традициям, и нужно звонить какому-то епископу какому-нибудь.
Как там его называют? Начальник района?
У пятидесятников. Районный пресвитер.
Нужно ему звонить, чтобы пришел разобраться с поведением этого человека.
Нам в Библии сказано, что делать, поэтому и не впечатляемся конфессиями. Нам такое не нужно. Аминь.
Еще не злитесь на меня, а?
Не вздумайте. Ну ладно. Завтра вечером, наверное, будет парочка ужасно хороших вопросов. Но, однако, это же верно, понимаете? Не забывайте. Зная, вот что скажу. Если здесь кто-то из церкви какой-то конфессии, то, брат, ваша конфессия, я не говорю, что вы не христиане, не говорю, что в вашей конфессии нет тысяч чудеснейших христиан. Я лишь пытаюсь объяснить, почему мы не в конфессии, потому что я такое просто не поддерживаю вообще, никак, чтобы мне указывали, как поступать. Если Бог призвал меня проповедовать Евангелие, то я буду проповедовать его так, как Бог говорит мне.
Совершенно верно, так, как написано здесь в Библии. Если же не буду ему соответствовать, то это Бог меня за это будет судить. Но если
буду видеть приближающегося волка или приближающегося врага и не смогу предупредить, то Бог с меня спросит. Но если предупрежу, тогда смотрите сами. Понимаете?
Не забывайте, что в последние дни наступят времена тяжкие. Люди будут себялюбивы, хвастуны, гордые, хулители.
Видите, хулитель.
Да это идиоты. Дни же чудес прошли, этого не бывает.
Это гнусный лжепророк.
Сейчас мы понимаем, что у женщин столько же прав, как и у мужчин.
Совершенно не буду спорить, но в Божьей Библии сказано не пускать ее за кафедру. Мне этого достаточно, понимаете?
Это верно.
Хорошо. Понимаете?
И говорят, да в нашей конфессии ничуть не меньше хороших людей, чем в вашей церкви, ни слова не скажу.
Но в Библии конфессии осуждается.
Так и есть.
И да, и я не говорю, что у вас в церкви нет хороших членов, там все замечательно, чудесные люди везде. У католиков и всех остальных встречаю одних из лучших людей. Везде есть прекрасные члены.
Ну и если Господу угодно, друзья, я эти следующие несколько изучений, может, утром скажу, нужен ли будет еще завтрашний вечер или нет.
Это все нужно, чтобы всему этому придать некий вид. Ну и если хотите, не стесняйтесь приглашать других, но теперь не забудьте, что не надо вставать и уходить. И не ищите ошибок.
Приходите сюда, я просто обращаюсь к своему собранию, понимаете?
За пределами этого моего собрания я не учу такому, потому что это дело другого, ведь он пастух того стада, а я просто...
Прямо в книгу Бытие, это будет видно до самого конца и становится ясно, о чем это.
Сейчас вернемся в книгу Бытие, чтобы выяснить, почему внебрачный ребенок до 14-го рода не мог войти в общество Господне.
Это будет 400 лет, чтобы этот грех иссяк.
Как увидим от начала, в книге Бытие и так далее, грешные дела родителей отражались на детях и детях.
И когда заглянуть далеко в прошлое, становится ясно, что Бог прежде основания мира еще не возник атом, еще не возник первый лучик света, а Бог уже знал, какие живые существа и все остальное появятся на земле.
Здесь кто-нибудь невозможно объяснить это слово и разобрать, и сказать, что означает слово «бесконечный».
Это как наводить фотоаппарат на бесконечность. Это просто отсюда и дальше далеко. Вот и все, понимаете? Бесконечность. И ограниченным разумом нельзя, невозможно постигнуть, что может задумать бесконечный разум. Понимаете? Это невозможно.
Это невозможно, понимаете? Но если просто наблюдать, держаться в духе, это можно почувствовать там далеко и вернуться в Писание, и тогда это становится видно, понимаете? Еще задолго до того, как было положено основание мира.
Ну и в Библии сказано, что Иисус Христос — это Агнец Божий. А сейчас послушайте очень внимательно, чтобы если кого завтра не будет, то послушали завершение этого.
В Библии сказано, что Иисус Христос — это Агнец Божий, закланный от основания мира.
Правильно? Когда он был заклан от основания вот этого мира?
И если он был сделан из горстки расщепленных атомов, вытащенных из Солнца, это было еще раньше.
Значит, Христос был заклан еще до расщепления первого атома в Солнце, до первого луча света Солнца, то есть за сотни миллиардов триллионов лет до того, как появился даже первый луч света, если в великом разуме Бога принимается решение, это дело словно решенное.
Когда Бог сказал «да будет», это все уже было доведено до конца.
Пусть даже для осуществления потребовались сотни миллиардов лет, если Он это сказал, то оно уже словно сделано.
И когда Агнец был заклан от основания мира, это же Библия, написал тот же Дух и сказал «наши имена были записаны в книгу жизни Агнца прежде основания мира».
Поэтому у автора песни «Сегодня в славе записано новое имя» были хорошие намерения, но по Писанию он не прав, понимаете?
Это имя было записано в славе, когда мир, до того, как начался мир.
Когда был заклан Агнец, наши имена были записаны в книгу жизни Агнца.
Давайте приведу всего одно короткое место из Писания. Посидите еще минутку. Оно просто сейчас вспомнилось. Думаю, смогу сразу его открыть. Не уверен.
И мне сейчас очень неловко, что так долго вас держу, но я же сказал, что будет до полуночи, значит, еще не так плохо. Но очень бы хотелось коснуться. Всего одно место Писания.
Откройте сейчас послание к римлянам и прочтите вместе со мной. Так, посмотрим к римлянам, смогу ли найти его. Это где-то здесь. Давайте сейчас возьмем к римлянам 8 и начнем с 28 стиха 8 главы к римлянам. И сейчас с молитвой прочтите это вместе со мной. Послушайте, что сказал здесь Бог. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал?» И вот здесь дается. Вы читаете вместе со мной, «Ибо Он...» «Ибо кого Он предузнал, тех и предопределил». Вот как. «Быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал». «А кого оправдал, тех и прославил». От основания мира, когда Бог посмотрел, ну и Бог свою деятельность ведет не вот так. Ладно, я сейчас буду... Ой, чем же заняться сейчас, понимаете? Все. Не забывайте, что неправедность... Грех – это извращенная праведность, дьявол не может творить, это всем понятно. Каждому в этой церкви есть такое учение. Дьявол не может творить, он превращает сотворенное Богом. Ну и что же это за превращение? Вот здесь, похоже, одни взрослые, большинство. Послушайте, мы же уже в браке. И мужчины и женщины, которые в браке, могут жить друг с другом, как муж и жена, и эти женщины такие, словно никогда. Если живете вместе с мужем, вы словно девственницы. Так и есть. И вот это легально и законно, и здесь все хорошо, это установил Бог. Другая женщина может сделать то же, что и ваша жена, с одной в глазах Бога, ты праведник. А то же действие с другой осужден Богом на смерть. И что же это? Превращенная праведность. Видите, извращенная праведность. И вот дьявол не может творить, но превращает уже сотворенное Богом. Что такое ложь? Извращенная истина. Берет кто-то и говорит, «Эй, слушай, в воскресенье вечером в 9 часов?» «Да». «Билл Бранхам был в Джефферсонвилле». «Правильно». «В баре у Анца пьяный». Ложь. Почему? Я был в Джефферсонвилле, это правда. Вот праведность, превращенная в ложь. Ясно, о чем я? Видите, ложь превращает правильно. Это касается того, где я был. Ну и если бы сказали, проповедовал в церкви. Правильно, вот праведность, он сказал правду. Пьянствовал в таверне. Ложь, превращение. Видите, правду извратили. Ясно, о чем я? Вся неправедность – это извращенная праведность. Что такое смерть? Превращение от жизни. Болезнь? Превращение от здоровья. Вроде должен быть здоровым, сильным человеком. Ладно, а что, если болезненное здоровье было превращено? Ясно? Вот и все. В чем же дело? Когда-то же были прекрасными женщинами и сильными, красивыми мужчинами, а сейчас покрываетесь морщинами, стареете. Что это? Превращенная жизнь. Видите, вернулись опять к тому же. Видите? И все это должно вернуться к тому, каким было. Да будет благословенное имя Господне. Бог пообещал, что это вернется. И как нет сомнений в этом... Вам это известно. Так что без всяких сомнений Бог это вернет. Он пообещал это и поклялся, что Он сделает это. Вот почему. Ну так что же из нас будет? Посмотрите сейчас, как все это должно быть. Вот. Тех, кого Он предузнал, Он призвал. Тех, кого Он призвал, Он тех оправдал. Когда? Прежде основания мира, до того, как начался мир. Ну и если взять это Писание и как следует его разгладить, ушло бы несколько часов, но мы не будем это делать. Но вся неправедность – это праведность, превращенная в неправедность. Вот что делает дьявол. И вот, когда становитесь совершеннолетними и понимаете, что неправильно и правильно, нужно от неправильного отворачиваться.
Из-за того, что родились в грехе, зачаты в беззаконии, появились в этом мире лживыми. А раз вы, ваше рождение произошло именно от полового влечения, то значит, для получения нового рождения, чтобы попасть на небеса, нужно родиться заново. Потому что здешнее рождение... Понятно, что свидетели Иеговы, принимая за новое рождение воскресение тела, сильно ошибаются. Видите, так не может быть, понимаете? Это же должно быть. Вы находитесь во времени. Вечным же может быть лишь то, что не начиналось или не будет иметь конца. У всего вечного вообще не было начала или у него никогда не будет конца. Ясно? Так что если вы часть Божья, у Духа, который в вас, никогда не было начала или никогда не будет конца, и вы вечны от того Духа, который находится в вас, понимаете? Это как любовь агапао, дальше идет любовь филио, а дальше похотливая любовь. И все ниже и ниже, все больше превращается, пока не доходит до обычной мерзости. Ну и иначе никак. Иисус опустился в самый низ, прошел по этой же лестнице отсюда снизу, чтобы по этой же лестнице вернуть из низшей формы в высшую, из смерти в жизнь, из болезни в здоровье, из неправедности в праведность. Понимаете, чтобы низших превратить в высших, он сам перешел от высшего к низшему, он стал мной, чтобы благодаря его благодати я стал им, наследником престола в славе. Понимаете, о чем я? Вот о таком. Ну и посмотрите, Бог еще задолго до появления из атомов этой земли уже видел, что будет. И вот тогда он увидел вас, он увидел меня, он увидел каждую блоху, каждую муху, каждую лягушку, каждого комара. Он еще тогда увидел все, что появится на земле. И ясное дело, увидел. Ну и он совсем не сказал: «Я пошлю сына моего, и пусть он умрет, а кому-то, может, станет его жалко, это будет такая трагедия, что кто-нибудь, наверное, спасется». Он заранее знал, кто спасется, так точно. Он сказал: «Исава я возненавидел, а Иакова я возлюбил еще до того, как у любого из них была возможность себя показать». Потому что он знал, какими они будут, он знал. Он знает все. Еще до вашего рождения или до начала мира он знал, как вы будете жить. А теперь смотрите. Как вы знаете, я люблю стрелять. Мне нравятся ружья, и в Техасе одна женщина, кажется, это был Техас, принесла мне Свифт. Свифт 220-го калибра. Я всегда хотел такой, хотелось его исследовать. Из маленьких ружей у этого самый сильный выстрел. У него патрон 220-го калибра, 3-граммовая пуля, и патроны можно заряжать самому. Ну, производитель говорит: не делайте этого, слишком опасно. Но можно самому зарядить патрон до скорости пули 1500 метров в секунду, а ружье не дернется. 1500 метров в секунду, 1,5 километра в секунду. Другими словами, сидит ястреб за 200 метров. Стреляешь в этого ястреба и видишь, как полетели его перья быстрее, чем почувствуешь отдачу ружья. Видите? Но наберите пороха на плоскую зубочистку и насыпьте вот настолько больше, как раз столько поместится на зубочистке, и выстрелите в сурка, сидящего в том конце этого здания, а он будет сидеть и смотреть на вас. В чем дело? Пуля расщепляется, она летит слишком быстро. Что можно вот здесь положить простыню, и на нее не упадет ни крупинки. Она просто возвращается назад, не в пепел, вулканический пепел, но еще дальше. Она превращается в первоначальные кислоты, сотворившие медь и свинец, которые находятся в ней. Она возвращается назад в то, чем была сотню миллиардов лет назад. Ну и вот пуля, 3-граммовая пуля. Я держу ее в руке, а через секунду она вернулась в то, чем была 100 миллионов лет назад. И, наверное, если мир просуществует еще 100 миллионов лет, опять могла появиться пуля, могла бы снова появиться, потому что опять появилась бы медь. И сейчас смотрите, что сделал Бог, и вы тогда полюбите его. Потом пойдете домой, поспите утром немного дольше и будете любить его как никогда раньше. И вот,
Бог – это строитель. Кому это известно? Он – строитель. Ладно, слушайте очень внимательно. Ну вот, Бог тогда в прошлом, или, как говорят, возьмем сейчас так, как представляют хронологи. Бог сотни миллиардов лет назад, когда он собрался создать мир, ну, он просто начал. И вот у него, он в своей голове нечто задумал. Ну а вы сейчас скажете, если он такой великий, брат Бранхам, как он допустил, чтобы дьявол совершил грех? Так он же знал еще до появления дьявола, что это будет дьявол. Слава! Вот теперь пришло вдохновение. Вы представьте, до появления дьявола он знал, что это будет дьявол. А сейчас вы спросите, как это? Скажите, а почему он дал ему стать дьяволом? Чтобы было доказано, что он Бог. Вот почему он так сделал. А неправедные зачем? Зачем? Кто был первый? Спаситель или грешник? Кто был первый? Спаситель. Кто был первый? Исцелитель или больной? Зачем было дано появиться грешнику? Потому что в нем есть атрибуты Спасителя. Ведь без грешника не стало бы ясно, что он Спаситель. Аллилуйя! Он может сделать так, что все будет его прославлять. Может ли горшечник сказать, или может ли изделие сказать сделавшему его, «Зачем ты меня так сделал? Кто у руля? У кого глина? Чьи руки в ней?» Павел сказал, «О, неразумный, не сказал ли он, что он воздвиг фараона для этой самой цели?» Конечно, он знал это, он еще до начала этого мира знал, что чем будет, и он допустил грех, чтобы ему стать спасителем, он допустил болезнь, чтобы ему стать исцелителем, он допустил появиться ненависти, чтобы ему стать любовью. Конечно, он так поступил, он Бог, а это его атрибуты, и ему же нужно, чтобы его атрибуты как-то проявились. Как понять, что такое ночь? Как узнать, если бы ее не было? Если бы постоянно был день, откуда узнать, что бывает ночь? А ночь нужна, чтобы доказать, что дневной свет существует. Ясное дело. Аминь. Понятно, что он сделал. Но когда он был еще там, еще до основания мира, еще до того, как он взял солнце, и он поставил его рядом со звездой, где мы живем сейчас, этой землей, и он при помощи солнца придал ей форму и поставил ее возле солнца, например, вот это солнце. Он придал ей форму с этой стороны и дал ей повисеть сотню миллиардов лет. Что он делал? Какие-нибудь газы. Он передвинул на эту сторону. Он сделал еще что-нибудь. Что он там сделал? Какой-нибудь натрий. Передвинул вот сюда, и что же он сделал там? Кальций. Что же он делал? Он творил нас с вами. Что же он делал? Завозил, как начальник стройки, все балки 2 на 4 и 2 на 8, защитное покрытие, облицовку. Он точно знает, сколько домов построит. И мы сделаны из 16 элементов земли, и он еще до появления этого мира всех нас сотворил и все для нас заложил. И он, может, тогда это было продолговатым, я не знаю каким. Для чего он делал золото и медь, и латунь, и воду, и все остальное? Он начальник стройки, он, может, строитель. Он все туда завозил, обрезал и подгонял. Когда же он подготовил, там везде бушевали вулканы. Он дал вулканам сотню миллионов лет поработать, чтобы получился кальций. А это что уже? Часть вас. И тогда, когда на этой земле еще вообще не было жизни, здесь уже все было приготовлено для наших тел. Аллилуйя! На земле еще не было ни капли росы, а для наших тел уже все было готово. Я был здесь, когда Адам ходил по саду в Эдеме. Аминь, так точно. О, слава! Когда херувимы, утренние звезды пели вместе, и сыны Божьи восклицали от радости, я был здесь, только ожидал прихода дыхания жизни, я был здесь. Он меня здесь сотворил, и мое тело было здесь. Так точно. А если не было, откуда оно появилось, а?
Как оно попало сюда? Бог приготовил все здесь для него. Бог сделал это. Мы были созданы из 16 составляющих нефти, натрия, космического света и еще чего-нибудь. Видите, мы здесь были. Что же было дальше? Затем Бог сказал Святому Духу, возьмем это в виде символов. А сейчас выходи ты и окружи мир любовью, ведь я любовь, а ты мой продукт, так что ты сейчас иди, вырази миру любовь. И представляю, как огромный Святой Дух пришел сюда. Это просто иллюстрация, такого не было, ведь Святой Дух и Бог. Это та же цель личности, извините. И просто, скажем, он охватил землю своими крыльями, он начал высиживать, выводить. Что же он выводил? Как курица цыплят. Воркует, любит, ко-ко-ко. Представьте. «Жизнь, появись!» — он воскликнул. Он огляделся. «Я хочу, чтобы земля была красивой, свет, свети!» Святой Дух действовал. А когда он стал действовать, представляю, вот там речка течет вниз с холма, откуда-то приплывает немного кальция и смешивается с натрием. Во что это укладывается? Жизнь, появись! Маленькая белая лилия высовывается из-под камня. Иди сюда, отец, посмотри на это. Очень хорошо, давай, выводи дальше. Он вывел цветы, он произвел все растения, он произвел животных, птицы взлетели из праха, и вскоре появился мужчина и женщина, появился человек, и человек был и мужчиной, и женщиной. Нет, не гермафродит, это просто было в нем, женский дух. Если взять какого-то уж больно женоподобного мужчину, с ним может быть все в порядке, ведет себя прилично, но что-то не так. И взять женщину, желающую отсечь волосы и ходить в грубой одежде и выйти. И, ей-богу, слушай сюда! Что-то не так. У женщины женственный дух, а мужчина мужественный. Это ясно, и вам это известно. Подходят ли женщине мужские выходки? Да, было у меня однажды. Я был егерем и сел на автобус, и ехал, и рукой похлопывал женщину по ноге, разговаривал с ней, и не понимал, что это женщина. На ней была такая кепка, как у сварщика, и вот такие большущие очки, и я там сидел, а она о чем-то рассказывала, говорит, знаешь, и говорит, вчера вечером, грубый вид, что грубее не бывает, курила сигарету, говорит, вчера вечером, честное слово, этот человек съехал вниз оттуда, как выдохнет, ой, и понесся оттуда вниз, сказала, еще никогда так не смеялась. И я смеялся, знаете, вот так. Говорю, дружище, что, правда так и было? Сидели так, вот так разговаривали, и она сняла эту кепку и тряхнула головой, а у нее по плечам волосы рассыпались, как у женщины. Я еще никогда так не попадал впросак. Говорю, вы что, женщина? Она говорит, конечно. Говорю, ой, извините, еще никогда такого не видел. Так вот, это правда было. Как-то вижу объявление, которое меня обрадовало. Такая здоровенная надпись, готовая одежда для дам. Думаю, ну, слава богу, как вам? А оказалось, что это просто какая-то уже сшитая одежда, понимаете? А я-то думал, что там действительно что-то можно надеть. Правда, подумал, было написано «готовая одежда для дам». Говорю, ну, слава богу за нее, это хорошо, это я искренне благодарен Господу за нее. Но, понимаете, оказалось, что это просто какая-то уже сшитая одежда, что-то такое. Наверное, в этой стране такое выглядело бы странно, да? Ну ладно. Потом появился Адам, а дальше Адам оказался одиноким, и он вынул ребро из его бока и сделал для него Еву, внеплановое изделие. И он убрал женский дух из Адама и вложил его в женщину, дух любви, женственный, добрый, мягкий. А мужественный дух он оставил в Адаме. А если будет не так, то где-то произошло извращение. Ну и вот, и значит, эти двое являлись одним. А давайте-ка перед окончанием немного исценируем. Вот идет, вот Адам берет Еву под руку, и они выходят. Мне так нравится эта история. И понимаете, они выходят, и Ева говорит, «Ой, дорогой, что, ты правда это сделал?» «Да, это я так назвал». «А как ты назвал вот это?»
«Это называется лошадь». «Угу».
«А это что?»
«Это корова». «Угу».
«Это ты так назвал?»
«Да». «Угу».
«А как ты назвал вон то, вон тех двоих, которые сидят там, головками друг к другу?»
Это попугайчики.
А, ясно, ясно. И вот так дальше. А что это здесь такое?
Я назвал это так, а вот этот здесь. И...
А, ясно, ага, это прекрасно. И рыкает лев. А его как ты назвал?
Это лев.
А это кто?
Тигр.
Ну и это как... А, ясно. Ну как котята, понимаете, когда тыкаются вокруг.
Ну и немного спустя она оглядывается, говорит: «Дорогой, смотри, солнце заходит. Нужно идти в церковь». Знаете, в закате нечто есть, что хочется поклоняться. Если не нужно вечером в церковь, хорошо посидеть в комнате и почитать Библию. Кому нравится побыть в тишине? Видите, это просто заложено в человеке. Вот так и нужно делать.
Нужно идти в церковь.
Ну и там не звучало. Минуточку.
Ведь Иванов из ассамблеи, мы из...
Нет, тогда ничего такого не было. Так что они просто приходили, у них не было здания, удобного кресла, чтобы вот так сидеть. Они просто заходили под крышу огромного собора леса и преклоняли колени.
И в ветвях появлялось это сияние. Понимаете, представляю, как оттуда звучит голос и произносит: «Понравился ли моим детям этот день на земле, который Господь, Бог твой, дал тебе?»
Да, Господи, нам сегодня было хорошо, не правда ли, дорогая?
Да,
да, дорогой, было хорошо. Господь, мы очень ценим тебя. А сейчас я лягу спать. Видите, и он раскидывает свои сильные руки, а она ложится ему на руку, и он укладывает спать тигра и льва и всех остальных. Везде покой. И приходит Бог, и он приводит, ну, несколько ангелов, Гавриила, свои создания небес. И они приходят, и очень тихо на цыпочках входят в спальню, видите, смотрят, Гавриил говорит: «Подойди сюда, отец, посмотри сюда, посмотри, вот он, вот, вот здесь лежат твои дети».
Кто из вас, матери и отцы, подходит к кровати и смотрит на сына и дочь, и ищете черты друг друга?
Он вот отсюда и отсюда, правда, правда же похож на тебя. Делаете так иногда?
А я часто иду и говорю Меди, говорю об Иосифе. Она говорит: «Билл, у него высокий лоб, как у тебя».
Да, но Меда, глаза у него большие, как у тебя.
Почему? Он часть нашего, правда, он продукт нашего союза.
Ну и отец, говорил, мог что-то такое сказать, скажет: «Знаешь», и Гавриил скажет: «Знаешь, он, ну просто вылитый ты».
Посмотрите на себя. Вот как выглядит Бог.
Бог выглядит вот так.
Он похож на тебя, ты его отпрыск.
Кто об этом знает? Видите?
Теперь смотрите, какая у нас низшая форма жизни?
Лягушка.
Какая высшая форма жизни?
Человек.
Конечно.
А что такое высшая форма? Она продвигалась от низшей вверх. От лягушки к этому и тому, и к птице, пока и так далее не достигла более высоких форм жизни, пока не дошла до высшей формы из возможных, а дальше отобразила образ Бога. Вот так. А женщина была сотворена не по образу Бога, а по образу человека. Понимаете?
Ну и сейчас вот они, и Бог смотрит на них, говорит: «Да, они замечательные».
Что это было, брат? Им не нужно было умирать, а ведь это была всего-навсего первая горсть кальция, первый натрий, и получилось вот это. Правда, здорово, но появился грех, и картина была испорчена. И вот тогда Бог... Что же это допустил Бог? Как недавно сказал, для чего Он это допустил? Он допустил, чтобы Ему доказать, что Он Спаситель. Он это допустил. Он не препятствовал прийти болезни, чтобы Ему доказать, что Он Исцелитель. Он не препятствовал появиться смерти, чтобы доказать, что Он Жизнь. Ясно? Он не препятствовал появиться всем этим бедам, чтобы доказать, что Он Благ. Доказать, какой Он. Мы.
Вот это будет песнь об искуплении. Да, брат, когда придет Иисус, это церковь как встанет на горизонте земли и как грянет песнь об искуплении, а ангелы, не понимая, о чем мы, потупятся.
Ну так они же не были пропащими. Им неведомо то, что мы прошли, а мы знаем, что такое пропадать и найтись. Как же мы восхвалим Его! Это для них Он не Спаситель. Это им не было нужно никакое спасение. Это для них Он не Исцелитель. Нет, слава! Это для них Он не жизнь.
Ясное дело, ведь они не были мертвы во грехах и преступлениях.
А мы были и ожили. Вот
так, и что же мы скажем, сняв венцы? Пастор такой-то, это вы? Нет, 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 нет! Вся слава ему, вот и все, вот, пожалуйста, вот тогда и расскажем, как мы победили, и с каждым шагом будем понимать это еще лучше. И когда это случилось, что же было дальше? Бог взял и сказал: «Так, я, наверное, просто уничтожу весь мой натрий и кальций, и он пропал». Нет, нет, он знал, что все так будет. Ну и если теперь Святой Дух сделал меня вот таким, и я питался, и снабжал свое тело, и вырос вот в такого, как сейчас, ну и я, однако, принял какой-то облик, проявляется, материализуется все, что Бог видел прежде основания мира. Ясно? Как он сказал, вот появилось от женщины, а дальше от Бога. Тогда пришло от женщины, теперь от мужчины. Понятно, тогда от полового влечения, а теперь от изреченного слова Бога. Понятно? Вот, пожалуйста, и как же что-то может мне навредить? Никак нам невозможно навредить, ведь Павел сказал, не настоящее, не будущее, болезнь, смерть не может отлучить нас от любви Божьей, которая во Христе, нас ничто не отлучит. Как вот рассказывал одну историю, до лысины мне осталось несколько волос, до полной лысины, и прихорашиваю я как-то свои волосишки, а жена говорит: «Билли, да ты совсем лысый!» А я говорю: «А все на месте!» Она говорит: «И где же они?» Я говорю: «А где они были, пока не появились у меня?» «Ну как, откуда я их взял?» «Там они и лежат». Ну а когда-то, лет 100 назад, этих волос вообще не было видно. Но они были где-то в прахе, это же верно. И потом, лет 50 назад, стали пробиваться у меня на голове. Откуда же они взялись? Из праха. И сейчас туда же возвращаются, правильно? Их не было, потом они появились, и теперь их нет. И что же это? А кто их такими сделал? Бог! Вот он, пожалуйста, он нарисовал картину, сказал: «Я хочу, чтоб он был вот таким». Так, смерть, где жало твое, могила? Где победа твоя? Может, меня когда-то похоронят? Не знаю, но, брат, я не умру. Честное слово, нет, сэр. Что вы? Мы взойдем, аллилуйя, в небеса. Славным утром воскресенья смерть разрушит цепи тленья. Мы взойдем, аллилуйя, в небеса. И ничем не помешать моему воскресению. У всех бесов в аду кишка будет тонка, помешать мне воскреснуть. У всего пупок развяжется, помешать мне воскреснуть. Ведь у меня есть обещание Бога, у меня есть Святой Дух, у меня внутри есть Зои, вечная жизнь Бога. Этот старый труп отвалится, и Бог создаст меня из земли. Так если тот, кто создаст меня из земли... Когда я вырос, еще с юных лет с каждым звоном колокола в церкви нечто обращалось к моему сердцу. Из-за дерева ко мне обратился ангел, сказал: «Никогда не пей и не кури, у меня есть для тебя труд. Не оскверняй тело и не бегай за женщинами», и так далее. «Потому что, когда ты вырастешь, у меня для тебя будет дело». Кто ты? Кто ты? Попозже больше узнаешь об этом. И потом вот он приходит, он появляется во время крещения, он показывает себя, он объявляет себя, он отвечает. Я везде там вижу его, повсюду. Ну и какой смысл, если это он сотворил меня таким, вообще меня не спросив? Это же не я пришел тогда и сказал: «Так, Чарли Бранхам, женись на Элли Гарви и родите меня на землю». Ясное дело, я вообще не мог выбирать, это сделал Бог. Но и если Он, не спросив, сделал меня вот таким, так тем более, когда Святой Дух начнет воздействовать на меня, я отзовусь словами: «Да, Господи, Ты мой Творец, я люблю Тебя, и я принимаю Тебя своим Спасителем». Как удержать меня во прахе? Это совершенно невозможно, брат, совершенно невозможно. Да Бог ни щепотки кальция или натрия, или еще чего-нибудь не сделал зазря. Все, что Отец дал мне прежде основания мира, придет ко мне. Хо-хо!
хоть начинай восклицать, честное слово. Все, кого отец дал мне, придут ко мне, и никто из них не погибнет. Но во время воскресения я воскрешу. Я услышал его зов, когда пришел к нему. Так чем же удержишь меня в прахе земном? Пусть хоть все могильщики мира забрасывают землей, я в прахе не останусь. Я воскресну однажды и предстану в его подобии, омытый его кровью, рожденный от его духа. Аллилуйя! Берите какие хотите конфессии, а мне нужен Иисус. Аминь. Ко мне заходил страховой агент Вилбер Снайдер, мой хороший друг. Говорит: «Билли, я хочу продать тебе страховой полис». Я сказал: «У меня уже есть». Жена как глянула через плечо, словно сказала: «Чего заливаешь, милок?» Говорит: «У тебя есть полис?» Я сказал: «Так точно». Говорит: «А от какой компании? Кто это?» Я сказал: «Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен и им веселюсь, небо наследие хочет он дать, как же приятно им обладать». Он говорит: «Это хорошо, Билли, но на похороны этого не хватит». Я говорю: «Зато хватит на воскресенье, аллилуйя, меня не интересует, как умру, главное, что воскресну». Так что у меня полис, где написано: «Я воскрешу всех моих, которых дал мне отец». Какая мне разница, какой жизнью жил папа, мама, какое что было, все, кого дал мне отец, придут ко мне, и никто не придет, если не привлечет его отец мой. Аллилуйя! Почему же он их привлек? Я предузнал их прежде основания мира. Когда я заклал Агнца, он был заклан вместе с ним. Аминь. Я предопределил церковь. Кто же предопределен? Церковь. Как попасть в церковь? Одним духом все мы крещены в одно тело. Он прежде основания мира знал, что мы будем там, а кого он предузнал, тех он призвал. Кого он призвал, тех он оправдал, кого он оправдал, тех он уже прославил. В Божьих книгах он уже сказал, где он встретит меня. Этому могут сопротивляться все бесы ада, но никак не воспрепятствует, потому что Бог уже сказал это. Вот и все. Если утренние звезды воспевали и сыны Божьи восклицали от радости еще за сотни миллиардов лет до основания этого мира, понимаете? Понимаете, еще вообще до того, как был основан, и ангелы, и все остальные радовались и восклицали от этого, вообще еще до того, как был основан этот мир, как дьявол удержит меня в прахе земном? Просто не сможет, правильно? Ладно, посмотрим. Здесь у меня летнее время демократов, там без 20:11, то есть только без 20:10. Правильно, брат Вуд? Правильно, без 20:10. Все рады? Нравятся вот такие старые песни? Мы пели когда-то какую-то, что-то о том, как «меня нашли благодать и сила, и звезда святой любви, путь мой озарила». Что это за песня, сестра Герти? Ладно, посмотрим, как... Что это за песня, брат Невилл? Понимаете, что-то о том, как «меня нашли благодать и сила, и звезда святой любви, мой озарила». Ага. Да, на кресте. Дай нам аккорд на нее, сестра. Для вот этой. У креста. Брат Невилл, подойди сюда. Как же мне они нравятся. Кому нравятся эти старые, богодухновенные песни? Пойте все свои прыг-скок и буги-вуги, а мне нужны такие. Там меня нашли благодать и сила. Точно. Хорошо. Сейчас нежно. Thank you. Как здорово! Только подумайте, а если не было бы Спасителя? А если у нас не было бы этого Слова? А если Он не призвал бы тебя? А если Он не предузнал бы тебя, и ты был бы сегодня где-то вместе с остальным миром? Вы любите Его? Что вы, не забывайте, что служение утром в 9:30. Теперь дайте аккорд на место у источника. Это старая добрая песня. Есть у источника место. Кто знает ее? Место, да, место есть, там у источника место. Ну а когда будете петь, очень тихо просто протяните руку в сторону и пожмите руку брату там. Знаете, есть место сейчас для всех методистов, есть место для баптистов, есть место для пятидесятников. У этого источника есть место для всех. Кто знает эту старую песню? Конечно, вы знаете. Здесь есть старожилы, и сейчас споем старую добрую кентукскую песню. Пожмите руки! А сейчас у меня есть небольшой сюрприз для всех. На следующей неделе на собраниях в задней части церкви будут продаваться все последние проповеди и книги, записи и все остальное отлично напечатаны. В задней части, где-нибудь в комнате поставим стол, и вся литература, последние проповеди и выпущенные новые книги, новые издания замечательных произведений. В среду вечером все это будет стоять в задней части здания. И ожидаю, что хорошо проведем время в Господе. Ну и приходите с молитвой, и вот позвоните больным и страдающим, напишите им письмо, привезите их сюда, а мы... Бог просто будет могущественно действовать, и уверен, что Он сейчас это сделает. И сейчас я посетил всех, о ком знал, что у них что-то было. И если сейчас остается что-то не так, запомните, я уже давно говорил, что это будет исправлено, и уверен, что вы замечаете, что сейчас дух стал другим. Видите? 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 Так и есть. Ну и больше не давайте этому уходить. Я приказываю вам перед Иисусом Христом, не дайте этому уйти, не бросайте это, понимаете? Разгладьте каждый рубчик и идите дальше вперед. Вы же братья. Ведь ошибку допускает не ваш брат или ваша сестра, это туда проник дух дьявола. Понимаете? Он ходит вокруг. И просто имейте сострадание к брату или сестре и знайте, что это вклинивается сатана. Если возникают какие-то чувства, тут же избавьтесь, понимаете? Потому что это вас съест. Да, съест. Поэтому удаляйтесь от такого. Просто помните. Есть место для методистов, место для баптистов, место для пресвитериан, есть место для всех. Кто тогда помнит нашу старую песню «На расхождение»? «Имя Иисуса ныне, ты возьми, дитя скорбей, и неси в земной долине». Он даст мир душе твоей. Вот бы вы могли остаться с нами, брат Джефферис, вы с сестрой Джефферис, и мальчики, и все вы. И это имя величаем. Мы к ногам его падем, о да, и на небе увенчаем, возгласим его царем. Имя ты возьми святое, как защиту от оков, Если враг грозит бедою, повторяй то имя вновь. Как я люблю это! А вы? Это чудесное имя Иисуса. А сейчас, давайте во время пения сейчас встанем. Хорошо. Сейчас немножко по-другому. Давайте сейчас склоним головы и очень тихо давайте поднимем одну руку вверх со словами. Не поднимая дальше голов, скажем